Я раньше распечатал.
А Кюн же тоже, по-моему, 150. Кюн тоже какой-то, по-моему.
Кюн, да, такой.
Тоже
я 150 за него купил.
У него еще там какая-то книга вышла.
У него «Церковь» вышла.
Церковь. Я не знаю, я не читал.
Вышла. А вы примените ссылку на Ахи.
На кого? На Ахи?
На Ахи. Ну, там же все новинки. Там это Кюн есть.
Не, я знаю, что он вышел, просто дороговато.
Просто смотрите на Ахи, и там сразу Дима представляет.
Я не такой фанат Кюнга, чтобы покупать.
Ну, я не знаю, я совсем не
знаю. Нет, эта книга мне очень понравилась. Я вторую покажу. Да.
Здравствуйте.
На прощение за опоздание.
Хочешь подивитися, Влад, що
записи? Ні, максимум по маленькому там все не пішов, але вже можна додати.
Кстати, Влад...
Сейчас так подержав, а ще було вроді шоу.
Віцій, давайте сюди, я отак посунуся. Мы просто вот сюда стенку.
Давайте можно сразу два столика сделать. Ну, давайте.
Да?
Он сильно подорожал. Да?
Это евро, евро.
Владислав, кстати, у меня это самое, могу вам скинуть, как я выругал Аханта?
А я читал.
А, вы читали?
Я читал, да. Я читал. Не, ну его интересно почитать, он же...
Не, ну интересно, и, кстати, у меня очень близкое к нему ощущение вот этого восторженного.
У меня нет, совершенно.
Восприятие, но, извините, все будет все-таки время. Если даже с тобой ничего не произошло, то ты уже видишь, что он появится.
А мы двинем потом. Мы разносились вроде, да.
Мы не уверены, но мы
постараемся.
И сейчас вам еще не приз.
Мне вот ассистент.
Чего как вы уверены?
Значит, тут так подорожало, так раза в два где-то. И полтора.
Ну,
в принципе, ты же работаешь, ты можешь.
Готовы?
Ладно, вы можете трех куда-то сходить?
Конечно, можно.
Чуть-чуть. На меня, на меня.
Да, чуть-чуть, можно там? Просто на ладно.
Придется доказать, потому что что-то, хотя бы как-то, потому
что что-то сказать.
Я здесь
что зачит? Горчица?
По моим средствам я взяла
10.
У меня
с собой.
А я кока-кола, вот будем кока-кола с горчицей.
Хорошая идея.
Ладно, тогда я попробую начать. Mm-hmm. Опять же, значит, я не специалист по Деридам, не специалист и вообще по генетическому философу. Ну, на всякий случай еще раз поговорю, поэтому. Деррида не является моей специальной темой изучения. То есть просто, скажем, это один из тех философов, который меня очень интересует. Собственно, Деррида для меня это философ, с которым я
Ну, когда открыл его в первый раз, обнаружил, что какие-то вещи, которые я думал, что я придумал, оказалось, они уже сказаны. Вот. И, соответственно, с одной стороны, это какая-то зависть, с другой стороны, это родственность, а с третьей стороны, есть как бы существенные расхождения. Есть существенные расхождения. Вот. Поэтому, как бы, Дорида для меня это, в общем-то, предмет постоянного такого, как бы, равнения. Ну, собственно, основное поле моей деятельности – это литература, теория литературы, а еще точнее философия литературы. Вот. И становится понятно, что Дорида – это достаточно близкий философ к этой области, я думаю. Вот и в этом смысле, как бы, время от времени приходится возвращаться к Дорида. Плюс, ну, для всякого человека, занимающегося философией, да, я думаю, любой философский текст, любой серьезный философский текст – это своего рода вызов. Да? Потому что любой серьезный философский текст, он как просто такой сопротивляющийся материал, да? Материал, обладающий высокой степенью сопротивления и как бы требующий к себе очень внимательного подхода. Ну, как бы, это материал, который нужно одолевать, по большому счету, честно, в одиночку. Честно, в одиночку. Потому что никогда никакой учебник философии не помогает понять философский текст. Вот. Ну и вот, а Дорида в этом смысле это вызов вдвойне. Во-первых, это просто один из сложно читаемых текстов. Во-вторых, на мой взгляд, это умышленно сложно читаемый текст. То есть, как бы, сделать свои тексты сложными для чтения — это, видимо, специальное намерение Дорида. Я не знаю, допустим, стремился ли к этому Кант, стремился ли к этому Хайдеггер, стремился ли к этому Гегель. То есть, по крайней мере, для Канта и Гегеля это, вероятно, было просто естественным способом мышления. Что касается с Хайдеггера, то здесь мы, видимо, Хайдеггер — это первый прецедент в философии, а за ним уже идет эта мода, как бы создавать непрозрачный текст. Создавать непрозрачный текст. Но сказать честно, то ли потому, что я Хайдеггера читал, как бы, в молодости довольно много, ну, то, что было переведено, когда я видал. Вот, как бы, Хайдеггер для меня не представляет особой проблемы. А вот на Дорида постоянно спотыкаешься. И поэтому вот я время к нему возвращаюсь. И так получилось, что у нас был уже однажды разговор о Дорида. Я высказался, и мы забросили фишку на будущее.
Швепс 0.5 можно?
Ты чуть позже.
Давайте все-таки сдвинем вам стол, чтобы вам было удобно. Вы сядете.
Нам удобно.
Может быть, давайте
честно
сделаем, чтобы девушка была спокойной.
Давайте.
Знать, что он не понимает Дорида. Ну, говорит, я не понимаю его все. Вот. А вот профессора философии, ну, как-то не по статусу, кого-то не понимают. Хотя вот в личном разговоре я так просто время от времени занимаюсь Деррида, допустим, он остался цеховым доктором философии. Вот. И хотел, скажем, проверить результаты своей честной мысли. Мне прямо говорили, что Деррида это не мой философ, поэтому, если нужно, я там попробую тебя кому-нибудь адресовать. Вот. Но как бы мне не удалось найти тех, кто может внятно говорить о Деррида. Я имею в виду на основании своего опыта. Ну, может быть, просто не является предметом специализации. Потому что, допустим, по Гуссерлю у нас есть специалисты вот, по феноменологии, а вот как-то с деконструкцией не сложилось. То, видимо, как бы на нее мода успела пройти, когда у нас началась вообще серьезная специализация без оглядки там, или с преодолением, что ли, советских каких-то подходов вот, и, соответственно, стереотипов и установок. Ну, Россия вообще как бы более культурная страна, с гораздо более мощным научным, философским, культурным потенциалом. У них просто культурный слой гораздо мощнее. В этом смысле, ну, я не буду развивать это грустные темы. В этом смысле нам не повезло. Вот. Хотя, как бы, наверное, всякую невыгоду можно в каком-то смысле превратить в плюс, но вряд ли в профессиональном смысле. Вот. Значит, сегодня я попробую, опять же, вот Деррида, теперь как бы несколько предваряющих слов о том, что такое деконструкция. То есть деконструкция – это достаточно специфический вид философии. Это техника чтения текста. Или, скажем так, это еще точнее, это практика чтения текста. То есть Деррида как бы не говорит о, так сказать, вещах самих по себе. Да? Какими бы ни были эти вещи. То есть это эмпирические вещи, или это вещи, данные в сущей интуиции, там по Гуссерлю. Деррида говорит только о других текстах. То есть он читает другие тексты. Все его книги – это чтение других текстов. То есть для Деррида в мире не существует ничего, кроме текстов. Ну, это известное его высказывание о том, что все есть текст. Вот. Оно верно хотя бы для Деррида хотя бы в том смысле, что он никогда ни о чем не говорит вне текста. То есть все, что для него существует, оно так или иначе существует через чей-то текст. Через чей-то текст. И, собственно говоря, деконструкция это и есть вот не что иное, как прочитывание текста. Прочитывание текстов под специфическим углом зрения. То есть цель этого прочитывания заключается в том, чтобы выделить, да, отследить, обнажить, да, в этом тексте то, что Деррида называет метафизикой. То есть это таким образом деконструкция – это критика метафизики. Критика метафизики. При этом определение, вот если коротко, определение метафизики под Деррида следующее. Метафизика – это способ мышления, да, ну, можно сказать, философия, но выходя за цеховые рамки, да, вот как бы онтологически определяя это. Это способ мышления, который исходит из возможности полноты данности смысла. Полноты данности смысла. Или, выражаясь совсем по-дерридиански, это способ мышления, который мыслит бытие как наличие. То есть, здесь несложно как бы увидеть отсылку к двум основным, что ли, источникам Деррида, которые подвергаются, с одной стороны, это его источники, а с другой стороны, это два основных его предмета критики. То есть философы, которым он, похоже, в наибольшей степени да, обязан, а с другой стороны, они являются наиболее как бы, ну, наглядным, да, явным примером его критики. Это Гуссерль и Хайдеггер. Вот. И тот, и другой как бы, являются, вот, собственно говоря, в чистом виде воплощением понимания бытия как наличия. То есть Гуссерль с его сущной интуицией, ну сущный это старый перевод, да, там, идеальная, идеирующая интуиция, по-разному, я не знаю, как переводят на украинский язык, просто не читал как бы, по феноменологии ничего на украинском. Вот, а на русский язык в разное время переводили это как Шпет когда-то первый гуссерлианец переводил как сущная интуиция, то есть разделение между интуицией эмпирической и интуицией сущной. Интуиция в феноменологическом смысле означает, это термин, который означает просто созерцание. Что-то мне созерцать, то есть визуально воспринимать, да? Что-то я воспринимаю эмпирически, как стол, а что-то я воспринимаю только в сущной интуиции. Абстрактные предметы, там, причина, следствие, да, количество, качество и так далее. То есть это как бы бытие, в конце концов, да? Нет такого предмета, как бытие. Вот, смысл там, и прочее, прочее, прочее. То есть абстрактные понятия. По Гуссерлю, как вы помните, им соответствует некий абстрактный предмет. То есть, собственно говоря, феноменология представляет собой не что иное, как проект попытки прояснения абстрактных понятий методом сущной интуиции. Методом сущной интуиции. Вот. Собственно, то есть, иными словами, Гуссерль исходит из того, что в умозрении сущности интуиции, скажем так, может быть полностью дан некий эйдос, да, что говорят об эйдетической интуиции, эйдос, идея, да, вещи или идея, скажем так, как абстрактный предмет. И это, то есть, она может быть полностью дана. Вопрос заключается только в том, чтобы ее адекватно описать. Адекватно описать. Вот. И тогда все философские проблемы решаются. То есть, да, ведь все философские проблемы – это проблемы несовпадения в определениях. В определениях абстрактных вещей. Ну, все ли, я не знаю, я очень обобщенно сказал. Любое обобщенное суждение заведомо ложно, потому что всегда найдется исключение. Но, памятуя об этой оговорке, я время от времени буду произносить такие обобщенные суждения. Ну, так принято в философии. Вот, только я сразу оговариваюсь, что любое обобщенное суждение, оно, конечно, ложно. То есть не может быть универсальным. Но философия – это как раз дисциплина, которая пытается высказать некие обобщенные вещи, которые верны для всех случаев. Вот, собственно говоря, гуссерлианский проект – это и есть тоже, в конечном счете, не что иное, как исхождение из убеждения о том, что можно что-то сказать вообще, и это будет истиной. Итак, умственному взору может быть дан полный эйдос чего бы то ни было, да, там, ну, скажем, такой категории, как бытие. Вот полностью можем говорить о том, что такое бытие. Ну, нужно просто напряженно всмотреться в этот эйдос, да, и как бы. Ну, основная проблема феноменологии всегда заключалась в том, что да, вот нужно совершить этот платоновский жест, да, поворот глаз внутрь и развить зрение. Одной из тем Гуссерля это было как раз речь о том, что феноменологи должны развивать зрение. Феноменолог это способ существования, да, это способ мышления, а не какая-то отдельная философская дисциплина. Это способ бытия вообще, да? Способ бытия сознания. Ну, Хайдеггер, да, мы о нем уже как-то говорили, тут вообще начинается понятие бытия, если вы помните, да, и как бы ставит перед собой в бытие времени задачу описать смысл бытия. То есть как бы проблема бытия забыта. То есть, иными словами, он с самого начала исходит из того, что можно
описать смысл бытия. Правда, хайдеггеровский проект в «Бытие и времени» оканчивается неудачей, ему так и не удается выполнить эту задачу. То есть, ну, якобы потому, что в силу несовершенства избранного языка и после поздний период Хайдеггера, поздний период творчества Хайдеггера, который принято называть метафизикой, мифопоэтическим мышлением, вот, собственно говоря, это уход от как бы такой категориальной философии, а переход к такому к поэзии понятий, как принято выражаться. Но опять же, это поэзия понятий, Хайдеггер продолжает рассуждать о бытии, то есть бытие продолжает оставаться его главным занятием, об истине, о сущности истины и так далее, и так далее. И как бы никогда не давая определения этим вещам, никогда не давая определения, но говоря о них так, как будто он знает, о чем говорит. То есть вот сложность восприятия поздних текстов Хайдеггера, ну и ранних отчасти тоже, заключается в том, что он никогда не дает определений, ну, но при этом он называет свое мышление более строгим, чем научное мышление. И как бы вот это строгость выше строгости научных определений. Строгость выше строгости. Но в чем эта строгость заключается? В общем, как бы, вот в чем заключается иная альтернативная строгость, это ведомо только Хайдеггеру. Это ведомо только Хайдеггеру. Вот. Сам он как бы эту строгость демонстрирует исключительно вот в таком, в таких, я бы сказал так, художественными средствами. То есть с помощью всякого рода пауз в тексте, когда он говорит «задумаемся над этим» или, скажем, да, «это место надо дополнительно продумать», или вернемся еще раз к сказанному и так далее. Ну и так далее. Я сейчас не буду вспоминать его точные фразы. То есть у него много такой фразеологии, с помощью которой он как бы замедляет и в то же время изображает, да, то есть, ну, превращает свой текст в автореференциальный. То есть как бы не только излагает результаты мысли, но и изображает затруднение самой мысли. Изображает затруднение самой мысли. Да? Всякий раз как бы предлагает приобщиться к этому мышлению, но в то же время никого в него не пускает. В то же время никого не пускает. То есть текст Хайдеггера – это герметичный текст. Ну, как бы я уже имел однажды возможность об этом говорить. Вот, собственно, то есть, но тем не менее, таким образом было. То есть, с одной стороны, он как бы никому не открывает путь к бытию, но в то же время говорит из видения, слышания. Ну, поздний период он говорит из слышания бытия. То есть он в основном предпочитает как бы вслушиваться в язык, и как бы то ли Хайдеггер говорит, то ли сам язык, то ли само бытие через язык. На эти вопросы как бы Хайдеггер, если бы даже они ему были заданы, видимо, прямого ответа бы не дал. С Деррида сложнее. С Деррида сложнее и проще, и сложнее. Деррида, как я уже сказал, подвергает, исходит из того, то есть это его как бы фундаментальный тезис, и он, ну, как известно, один из первых его текстов – это перевод начала геометрии Гуссерля и сопроводительный текст. То есть, собственно говоря, Деррида, вот можно сказать, как деконструктивист, а начинал-то он как феноменолог, в общем-то, как известно. Но, собственно, все ребята эти, французы, Фуко, Деррида, Барт, они все Леотар, они все феноменологи по молодости, правоверные феноменологи. То есть критика феноменологии у них начинается с знакомства с Левистросом и Лаканом. Вот Левистрос и Лакан — это две ключевых фигуры в истории французской мысли, которые перенесли как бы акцент на язык. И вот как бы все эти ребята резко перестали быть феноменологами.
Вот именно после прочтения Левистроса и Лакана. Итак, и вот первый как бы уже не феноменологический текст Деррида, это начало, перевод и критика начала геометрии. Ну а потом, если вы помните, в 66 году у него выходят три книги, которые, как он утверждает, он писал одновременно, и поэтому чуть ли не читать их нужно одновременно, то есть потому что это условность, что они разделены на три разных книги. Это и вполне может быть, что это. То есть вполне может быть, что это не как бы авторские игры, а вот так оно и есть. Вот что это чисто человеческая искренность, а не специфический вид такой философской искренности. То есть это голос и феномен, это письмо и различие, и это самый, пожалуй, такой наукообразный, самый строгий текст Деррида, это о грамматологии. Или иногда переводят нечто о грамматологии, так, но имеющийся на русский перевод о грамматологии, в общем, как бы с точки зрения буквализма, с французского это правильно. Вот главный тезис, да, который присутствует во всех этих трех книгах, это как бы противопоставление, да, ну, это выделение предмета критики, то есть, как я уже сказал, метафизики. Метафизики, понимаемой как мышление о бытии как наличии, представление бытия как наличия. Ну или иногда переводят иначе это слово, да, французское, то есть бытие как наличие или бытие как присутствие, допустим. Ну, здесь опять же легко угадывается отсылка к Хайдегеру. То есть, иными словами, речь идет о чем? О том, что по Деррида никогда в живом созерцании не может быть дана полнота смысла, чего бы то ни было. Возникает следующий вопрос, чего бы то ни было. То есть ни один предмет мы не можем постигнуть в умственном созерцании во всей его полноте. Да? Как бы вот, и отсюда мы уже как бы через Гусарля делаем сразу прыжок к Платону. Да? Ведь Платон, собственно, исходил из того, что как бы истина – это идея вещи. Как бы не спорить о том, гипостазировал Платон идеи или не гипостазировал, есть как бы разные точки зрения по этому поводу, но полнота смысла вещи – это идея вещи. Как бы, это еще платоновский тезис. Так вот, полнота смысла вещи или полная идея вещи, любой вещи, о чем бы мы ни говорили, о художественном произведении, предположим, о столе, о обществе, то есть о каких бы предметах, она не может быть дана никогда. Никогда. То есть феноменология бессильна дать нам полноту вещи. Как явствует из этого же тезиса, да, скажем так, и в этом смысле совершенно напрасны и бессмысленны попытки, скажем, попытаться определить, что такое бытие. Заведомо мы никогда не можем определить, потому что никогда идея бытия, там, или что бы это ни было, да, но вот Хайдеггер, он как раз занимает, поздний Хайдеггер занимает такую промежуточную позицию. То есть, с одной стороны, он как бы говорит из бытия, с другой стороны, им говорит бытие, с одной стороны, оно как бы говорит из своей полноты, с другой стороны, эту полноту никогда нельзя высказать, но Хайдеггер, в общем, в курсе. То есть он занимает как бы такую привилегированную позицию. И поэтому непонятно, может ли кто-то, кроме Хайдеггера, да, вот, собственно, эту полноту иметь. Так вот, Деррида в этом смысле ни на что не претендует. Он сразу говорит, никто. И никогда. И ни при каких условиях. Вот. С понятием метафизики, с пониманием бытия как наличия, да, Деррида связывает еще ряд тем.
Основная тема – это тема мышления, языка, как понимание языка, как логоса. И одна из фундаментальных тем Дорида, опять же, и предметов его чтения, и еще раз, все это Дорида утверждает через чтение. Все его, голос и феномен – это прочтение текстов Гуссерля, если письмо и различие – это прочтение целого ряда текстов Фрейда, французских философов и литературоведов, допустим, даже, то грамматология – это прочтение в основном двух авторов. Книга о грамматологии – это прочтение двух авторов – Сосюра и Руссо. Сосюра и Руссо. Вот, собственно говоря, читая этих авторов, он параллельно читает как бы других, но этих пристально, а остальных как бы просто время от времени заходя в их тексты. Еще раз повторюсь, Дорида, по крайней мере вот в этих книгах, никогда не говорит, скажем, об обществе самом по себе, о звездах там, я не знаю,
о предметах. Звездное небо над головой он не говорит.
Только он может говорить о звездном небе только как о фразе Канта. Да, только как о фразе Канта. Или, если вы помните, да, знаменитое высказывание Умберто Эко в его заметках на полях имя Розы, говорит, что такое постмодернизм? Постмодернизм – это я никогда не скажу, я безумно тебя люблю. Да. Как выражаются герои, он приводит имя какой-то писательницы итальянской, которую я никак не могу запомнить. И он говорит, мы люди слишком искушенные, да, мы никогда не повторим вслед за этой писательницей эту фразу. Но мы можем сказать, как говорит НН, я тебя безумно люблю. Вот Дорида примерно такая же ситуация. Да? На мир мы смотрим исключительно через тексты и, в общем-то, видим, собственно, не мир как таковой, а видим через тексты другие тексты, а через те тексты другие тексты и так далее. В этом смысле все есть текст. Тексты рождаются от текстов. Конечно, между текстами там в перерыве что-то происходит, они как-то проходят там через кровь, через почку, через мочу там, и прочее. То есть через физиологию и какие-то иные уровни существования человека, но этот слой, да, через общение, в конце концов, этот слой Дорида редуцирует. Существуют только тексты. И здесь есть еще одна принципиальная, принципиальный момент, и вот тут, наверное, уже обратимся к текстам Дорида. Здесь появляется главное понятие Дорида. По сути, главное понятие Дорида. Да, если какое главное понятие у Гуссерля? Это вводное понятие. Даже не могу сообразить, какое все-таки Гуссерля главное понятие. То есть, нет, я имею в виду, да, все-таки, по-видимому, одно из главных понятий у него – это смысл. Надо подумать над этим, да? Все правильно, интуиция, интенциональность. Но вопрос для Дорида в конечном счете заключается в том, что описывать. И вот здесь у него терминология меняется. И меняется до некоторой степени сам предмет описания. И поздний Гуссер, в конце концов, приходит к культуре. Поздний Гуссер выходит за пределы описуемости. Он ведь тоже проделывает свою эволюцию, то есть он выходит за пределы данного эйдоса. Понятие жизненного мира – это понятие, которое фиксирует то, что не может быть исчерпывающе описано. Вот. То есть понятие жизненного мира — это в какой-то степени самокритика феноменологии. Вот. Ну, у Хайдеггера основное понятие — это бытие, вот, а вот у Деррида основное понятие — это понятие письма. Понятие письма. Это так же, как и у, как, так же, как и у Хайдеггера, бытие, понятие письма у Деррида остается без определения. Как, впрочем, и все понятия, которые он употребляет. Деррида в этом смысле изобретает целый ряд специфических понятий, в том числе и для некоторых понятий, как автореференциальных понятий, то есть которые как бы не только указывают на что-то, но и самой своей морфологической структурой пытаются изображать это что-то. Вот. Об этом чуть позже. Как бы основное такое ключевое и вводное понятие, потому что остальные понятия более специфичны, они как бы сами собой непонятны или не очень понятны. А вот письмо — это вот такое, с одной стороны, расхожее понятие, а с другой стороны, как бы, то есть оно живет в других контекстах, но в то же время в контексте у Деррида оно получает свой собственный смысл. И в этом смысле я как бы, опять же, поскольку, во-первых, следуя вот этому принципу, да, честного чтения как бы текста, то Деррида, на мой взгляд, объяснять, как в определенной степени и Хайдеггера, бессмысленно. Надо, не совсем честно, что ли, по отношению к этим текстам. Их надо читать, опять же. Поэтому вот я попробую прочитать один раздел из книги о грамматологии. Это раздел из первой главы, посвященной в основном Сосюру и проблематике, ключевой проблематике сосюровского курса общей лингвистики, проблематике определения языка как системы, а еще точнее введения двух основных понятий, принадлежащих именно Сосюру, и которые с той поры пошли гулять, так сказать, и по философии, дали основание для рождения такой науки, как семиотика, семиология. Вот, и, собственно, по сути, стали такими общегуманитарными и общефилософскими понятиями. Это понятие означающего и означаемого. Вот. Деррида внимательно, так сказать, прочитывает текст Сосюра. И как бы вот в чем заключается, то есть, опять же, для того, чтобы понять, что такое Деррида, надо понять, как он читает текст, потому что Деррида – это чтение текста. Вот, и попробуем посмотреть, это один из самых длинных разделов вообще-то в этой, то есть он там больше 30 страниц, поэтому весь его, конечно, прочитать не удастся, но вот насколько это возможно, все-таки попробуем это сделать, там, с какими-то купюрами, я попробую много цитировать и таким образом комментировать. Еще почему я выбрал именно этот раздел? Потому что именно в этом разделе появляется, понятие письма появляется с первых как бы страниц текста о грамматологии, а в этом разделе появляется другое ключевое понятие, как бы поясняющее понятие письма, понятие следа. И то, как оно появляется, оно тоже очень характерно для текстов Деррида. Вот, собственно говоря, ради эффекта появления этого слова, этого понятия, я в какой-то степени беру этот раздел. Так, попробуем. Итак, этот раздел начинается с темы, этому что-то предшествует. Предшествует введение понятия письма, предшествует краткое объяснение. Собственно говоря, Деррида предлагает как бы некую науку, то есть он говорит о проекте науки, о письме, грамматологии, вот грамма, письмо, да, как, с одной стороны, это как бы наука существующая, с другой стороны, несуществующая, потому что она существует как позитивная наука, но Деррида утверждает, что как раз как позитивная наука она недостаточна, она не охватывает всю проблематику письма, ибо письмо не сводится к тому, что принято называть в расхожем смысле письмом. То есть не сводится просто к практике записывания, да, или печатания, или не сводится к практике письменной фиксации текстов. Ибо, как мы же, опять же, вот это практика отождествления письма, как говорит Деррида, с чисто письменной фиксацией текстов, это именно привычка, порожденная в нас метафизикой, как бы и с этим понятием метафизика Деррида вводит целый ряд понятий, там, логоцентризм, фоноцентризм и так далее. То есть мы живем в культуре, которая как бы мыслит как бы логоцентрически, да, метафизически, то есть логоцентрически, что это значит? Что это значит? И фоноцентрически. То есть это культура, которая полагает, что как бы вот это вот все-таки первичная, да, полнота явленности смысла, она дана живому присутствию мысли, да, живой мысли и, соответственно, живой речи. То есть в живой речи мы высказываем полностью, да, ну, высказываемся полностью. То есть мысль полностью передается в живой речи. А письменная речь – это что? Это изображение живой речи. Такой как бы предрассудок свойствен метафизической культуре, то есть культуре европейской и в особенности культуре христианской, которая как бы в высшей степени метафизическая культура по Деррида. Да? То есть, иными словами, это культура, которая четко разделяет как бы умопостигаемый, мир умопостигаемого и мир чувственно данного, да, и не смешивает их. Ну, отсюда понятно, почему для христиан христианство является как бы именно в высшей степени метафизической культурой. Так вот, как бы в этом плане особую роль в метафизическом, для метафизического мышления играет речь как голос. То есть голос – это вот что такое голос? Это означающее или означаемое? Это знак или это как бы, ну, скажем так, это означающее, да, поскольку голос – это все-таки физическая вещь, это чувственно данная вещь. Но в то же время из всех чувственно данных вещей это вещь самая близкая к умопостигаемому миру. Да? Понятна эта мысль?
Непонятно, только вот как же мы все-таки письмо на первый план выходит.
Вот, это вот попробуем к этому прийти. То есть пока что вот это мы констатируем как бы общий такой вот общее положение, из которого исходит в том числе и Сосюр. То есть основные, ну, такие фундаментальные положения его курса общей лингвистики. Язык есть система. Далее Сосюр говорит, мы рассматриваем, Сосюр вводит следующее развлечение, язык как система и язык как речь. Да?
То есть
пароль и лангаж. Да? То есть как бы вот это фундаментальное развлечение, речь и язык как система. Речь и язык как система. Естественный способ существования языка, как говорит Сосюр, это что? Это речь. То есть естественным образом язык существует в речи. Как бы с существованием языка тесно связано как бы письмо. Но письмо является вторичным по отношению к живой речи. Это тезис Сосюра. Это тезис.
Классический тезис.
Да, классический тезис Сосюра. Вот именно этот тезис и оспаривает Деррида. Именно этот тезис оспаривает Деррида.
Все-таки до конца, как он его
оспаривает. Теперь посмотрим, как он это делает. Он исходит из. Ну, и вот будем, собственно говоря, читать. Деррида, то есть Сосюр формулирует следующий тезис. Сосюр формулирует тезис об произвольности знака. То есть, что значит тезис о произвольности знака? Это значит, что между означающим и означаемым, то есть, ну, как бы, Сесюр же, поскольку он исходит из речи, то первичным, вот этим вот самым близким к умопостигаемому миру означающим является голос, или иначе, как говорит Деррида, то есть Сесюр, коль скоро мы говорим о, как бы уже, ну, о расчлененном речевом потоке, о словах, является акустический образ слова. То есть акустический, артикулируемый образ слова и так далее. То есть, и, соответственно, отсюда начинается развитие науки фонетики, собственно говоря, поскольку с самим своим выделением вот этого вот понятия акустического образа, да, а что такое акустический образ? Вот что такое акустический образ? Это еще, еще вроде бы нечто физическое, а в то же время, коль скоро это образ, это уже нечто умопостигаемое. То есть это то, что передается. Звучит акустический образ? Нет, звучит не акустический образ. Да? Звучит звук. Акустический образ, он одновременно и звучит, и одновременно воспринимается. Да? То есть это то, что в звуке, это то, что вместе со звуком. То есть это одновременно уже как бы, это одновременно вроде бы нечто физическое, ну, то есть без физики оно не существует. Это еще не смысл. Это означающее. Акустический образ – это то, с чем у нас как бы связан смысл. Но одновременно это уже и не физика. Получается так. Получается так. Вот такой вот как бы парадокс. Этот парадокс вскрывает Деррида. Соответственно, но с одной стороны это умопостигаемое, но с другой стороны это означающее. То есть это не сам смысл. Это акустический образ чего? Лексического смысла. Лексического значения, условно говоря. Которое... вместе с акустическим образом мы воспринимаем лексическое значение. Но между акустическим образом и лексическим значением нет, ну, как нынче говорят, иконической связи. Этот образ не является образом смысла в том смысле, что он повторяет этот смысл каким-то образом. Да? Ну, то есть между акустическим образом слова «стол» и «столом» нет никакой связи. Ну, как в одном месте уточняет Деррида, тезис о вот этот тезис о произвольности знака не означает, что мы можем как бы как хотим отделять знаки от означаемого, да, на свое усмотрение. Мы не можем называть столом, стол каким-то другим звуковым комплексом. Мы не можем. То есть в этом смысле он естественный. Это естественно. Для нас это естественный знак.
Мы можем договориться. Договориться, что назовем это как-то.
Мы-то с вами можем договориться. Но как бы выйдем из этой аудитории, да, и за пределами ее наш договор перестанет для кого-то.
Договорить.
Да, договориться надо еще с большим количеством людей.
Теоретически это возможно. Если договориться с большим количеством людей.
Не, ну,
это возможно только для какой-то очень упрощенной теории. Потому что... как бы теория, которая хоть сколько-нибудь отдает себе отчет в практическом положении дел, сразу возникает очень большое количество сложностей. Очень многие просто не захотят с ними договариваться, а некоторые это просто, да, находятся вне пределов нашей досягаемости и так далее. Да? И в конце концов станет ясно, что проще оставить все как есть, как говорил Витгенштейн.
Да, нет, просто, ну как... Это знак, и знак акустический, и знак визуально воспринимаемый, и то знак, я разницы не вижу сейчас. У животного знак может быть даже воспринимаемый через обоняние, это что у кого больше разницы.
Ну вот обозначающее А как политическое, этим А излишко.
Нет, ну это мне понятно.
Вот животное, да, в том-то и дело, как раз условными знаками, ну насколько до сих пор и... известно, не мысль. Животные. Они там, правда, каким-то ультразвуком еще общаются, но,
нет,
но я не в курсе.
Оно не мыслит, но такое. Оно воспринимает тоже знак.
Сейчас показали.
Тут же, тут
а?
Вот он.
Сейчас нейронауки показали мысль. Но есть различие мышления языком и мышления.
Оно не мыслит,
то, что
так.
Как бы.
вы живот конкретно, и там именно процесс.
Ну, поскольку я не владею темой ультразвука и нейрофизиологии, я не буду высказываться на эту тему. А вот что касается языкового знака, да, то в этом смысле у животных как бы языка нет. То есть в том смысле, что у них нет условных знаков. Вот знаков именно где, да, у животных есть условный рефлекс, да, скажем, там, ну, попал, да, они реагируют на, как бы, ну, у меня есть крысы, и я на их примере легко могу наблюдать множество, да, множество, как бы, таких их реакций на опосредованные, да, условные, для меня условные знаки. А для них они просто знают, что за этим знаком идет пища, их интересует пища, и они привыкли связывать с этим. Или какие-то другие моменты. В общем, ну, в основном, как бы, у животных большинство интересов сводится к пище, поэтому, как бы, все их условные рефлексы и все их знаки — это знаки, которые означают пищу.
Не, опасность.
Опасностью.
Ну, как бы, я не, скажем так, на примере известных мне животных я не наблюдал опасность, я им не угрожал. Как бы вообще обращаюсь с ними, стараюсь по возможности крайне бережно. Поэтому
сложно животное. Это очень широкое понятие. Так как, например, рептилии, у них генетически их действия очень строго определены, а там других животных намного меньше. Например, даже крокодилы могут убивать аборигены. Просто определяют место, где они вылазят на берег, ставят нож, они крокодил вылазит и себе живот откладывает. Он просто не может планиться от своей траектории, как он вылазит. А, например, крупное животное, он видит и пойдет куда-то в другое место. То есть животные как кое-что общее, тоже, ну, это тоже понятие все, которое никогда не есть все. И
грубо говоря, все-таки, по-видимому, да, опять же, вот те какие-то примеры общения животных, которые мне приходят на голову, или восприятие голову, или восприятие знаков, да, они связаны либо с естественной причинностью, да, там, где это восприятие знаков. То есть, что такое знак? Знак – это вещь, за которой следует другая вещь. Как бы, или вещь, которая вообще является частью другой вещи. То есть здесь причинно-следственная связь, а не условная. Или там, где речь идет об общении, то там имеет место, ну, скажем так, физическая имитация каких-то действий. Ну, это не условные знаки, да? Это то, что можно назвать коническими, скорее, знаками, вот, в терминах семантики. Что же касается человеческого языка или человеческой культуры, то тут, ну, слово «стол» тот же, да, или, ну, любое слово в разных языках называется разными звуковыми комплексами. И, иными словами, в веществе, да, в кавычках, звукового акустического образа нет ни грамма вещества, обозначаемой вещи. Тогда как скажем так, для животных то, что можно, там, где можно говорить об означениях животных, об иконических знаках, там имеет место, так сказать, вот эта вот вещественная, ну, частичная совпадаемость и так далее. Да? Ну, как-то корректнее. Точнее бы это надо сформулировать, но это другая
идея. Как совпадаем в смысле?
Ну, в смысле, это вещи, которые либо связаны друг с другом, да, либо. То есть, иными словами, это как в какой-то степени сообщающиеся сосуды.
Не, ну, скажем, крик, предупреждающий об опасности. Вот есть определенный крик, который предупреждает, причем даже у обезьян, у разных видов опасности, разные крики. Это же не реальная опасность, а это именно сейчас последует опасность, но в ней нет ни грамма от этой опасности.
Опять же, любое обобщенное высказывание может быть оспорено. Это верно, да. Но не надо уж совсем понимать мою, так сказать, мою метафору грамма этого вещества.
Вот когда этот Сосюр говорит, что именно слуховое восприятие первично, визуальное вторично, а скажем, математика, по-моему, в полете, потому что там визуальное восприятие скорее первично. Я не знаю, там говорить формулу интеграла, там, да, или такую.
Ну, сейчас до математики попробуем дойти. Вот. Так вот, к письму. Так вот, основным, вот Деррида как бы внимательно прочитывает Сосюра и обнаруживает у Сосюра, собственно говоря, это вот основной метод. В этом и заключается деконструкция. То есть у деконструкции есть определенные конкретные приемы, но в принципе это скорее установка. Прочитать текст так, чтобы найти, как этот текст говорит сам против самого себя. И вот как бы камнем, вот тем местом, где Сосюр как бы приходит с самим собой противоречие, является как раз его тезис об произвольности знака. То есть если знак произволен, да, то есть между акустическим образом или голосовым означающим, звуковым означающим и означаемым, да, то есть идеи, семантика, лексемы и так далее, нет безусловной связи, да, между криком животного и опасностью есть безусловная связь. Животное просто так об опасности не кричит. Оно кричит именно тогда, когда действительно есть опасность. И само по себе, и без этой опасности оно не произведет этот крик. Так вот, как бы звуковой образ опасности там, или чего бы то ни было, слово опасность, ну, может произноситься без всякой непосредственной близости его значения. Так вот, как бы, но парадокс заключается в том, говорит Деррида, вот тут бы, наверное, надо было бы читать. Ну, я попробую вот опередить, а потом все-таки попробую привести некоторые цитаты. Я специально не успел, как бы сегодня нет, технические проблемы случились, просто что-то сегодня случилось с компьютером. Я весь день занимался тем, что пытался привести его в порядок, а очень расстраивает, особенно когда пишешь по 10 часов в сутки. И каждые полчаса дорогие, тут целый день вот вылетает, и неизвестно, что я буду делать вообще дальше. Так, ну и просто не было возможности ни пролистать, ни как бы ни хотя бы отобрать предварительные цитаты какие-то. Так вот, только наличие письма, говорит Деррида, и здесь я с ним совершенно согласен, на самом деле и дает возможность говорить о звуковом означающем. Только наличие письма как такового, да, то есть того, что в мире уже есть письмо и язык записывается, только после этого мы на самом деле Сосюр может говорить о произвольности знака. Поскольку для живой речи, речи, незнакомой с письмом, да, речь как знак, как означающий, не существует отдельно, не является предметом. Понятно, о чем я говорю?
То есть какие-то бесписьменные народы, бесписьменные знаки вот эти не могут...
Это, бесписьменных народов, как утверждает Деррида, не существует. Но, то есть у них нет письменности, как говорит Деррида, у них нет письменности в узком смысле слова. Но вот бесписьменные народы в узком смысле слова, да, им было бы проблематично сочинить тезис о произвольности связи между знаком и означающим и означаемым.
Ну,
Короче говоря, о произвольности знаков.
Письмо – это даже шрам, это изгородь. Это уже письмо.
Да.
Это
локально. Ну, это другой тезис. Сейчас вот, да, не отвлекаясь, вот это вот мысль принципиальная, да, без письма, уже имеющегося письма, как культурного факта, сознание просто не в состоянии отделить от себя голос, как означающего сознание. Голос слишком близок к сознанию. Голос – это часть сознания. Поэтому вторая книга называется «Голос и феномен». Да? То есть голос входит в феномен для сознания бесписьменного, как бы. Ну, в данном случае это метафизический тезис, конечно же. Метафизический в том смысле, что эмпирически мы не можем, для того, чтобы эмпирически его проверить, нужно оказаться без письма. А мы уже с письмом. Да? Но это косвенным подтверждением этому служит следующий тезис. Как бы современная лингвистика, так сказать, и вообще современная наука, да, в том числе и лингвистика, возникает только тогда, когда возникает письменность. Письменность является не только... Вот почему Деррида говорит об узости грамматологии как науки. Потому что сама грамматология как наука, как позитивная наука, берет письмо в узком смысле, только как записывание, тогда как вообще сама наука, любая наука, в том числе и история там, и так далее, возникают только тогда, когда уже возникает письменность. А грамматология как узкая наука о письме возникает вообще довольно поздний этап, там, в 18 веке. Иными словами, письмо как как культурный факт, как исторический культурный факт, оно предшествует появлению науки и является условием возникновения науки. Да?
Так а что он понимает под письмом?
В данном случае речь идет о письме как способе фиксации, как реальное письмо.
Реальное письмо, если это что-то шрамы, исповедь.
В данном случае речь идет о реальном письме.
А под наукой
что? Так тогда есть
бесписьменная наука.
Тогда есть бесписьменная наука.
Но нет бесписьменной науки.
Науки не знаю, а бесписьменной работы явно нет.
Европейская наука возникает в области письменности.
Нет, европейская может быть.
Да, логично.
Антропологи, в пещерах, в самых ранних пещерах уже есть начертания. Начертания, как простые, царапинки. Эти царапины в себе представляют определенные ритмы. И этот ритм уже есть письмо. И, например, Кампер выводит знак еще с шрамом. То есть шрамы как то, что не случилось с человеком. И это уже тоже письмо. И
тогда можно говорить о том, что у животных тоже есть письмо.
Нет. Ну вот нет, я уже много. Например, да? Я многое же проговорил.
Территорию с таким этим на дереве. Да? То есть получается другой, который не достает до той зарубины,
он. Скоро наука будет на звезде гризли, подожди.
То есть получается, что
оно
упраздняет таким образом
письмо. Очень широко все кошачьи метят территорию, и не только кошачьи, а там уже. Метят уже не визуально.
Это же тоже меткая знак,
это же инстинктивный знак. Это же отличается от того, что делать голову в
пещере.
А в человеке метишь, потому что это
гена.
Он потом рассказывает, как он избежал, почему он
не может. Это та визуальная
культура в письме.
Если после шрама
явление. Надпись в пещере может быть и иконическим знаком, да, как бы как рисунок. То есть, и соответственно,
там ритм. То есть там просто гений, который ритм создает.
Ну, что вы называете первыми знаками? Я, признаться, не в курсе, какие из них первые, какие вторые,
но это же.
Далеко заходим.
Альтамир, Лескор, Шаве,
там, если мы берем пещеру, Альтамирскую пещеру, то как бы там все-таки изображение. Да?
А можно коротко, вот наука появляется с письменностью. Например, там учение, это не есть знание науки?
Что значит учение?
Ну вот, например, буддийское учение, христианское учение.
Буддийское и христианское учение возникает тогда, когда уже есть письменность.
Ну а то, что говорит, скажем, Будда, и, между прочим, он говорил о языке и говорил ученикам,
То, что они говорят, это не значит, что они существуют до того, как... Да, они существуют уже в эпоху письменную. Уже существуют богослужебные книги. Само христианство является, как бы, по крайней мере, претендует на то, чтобы оно не отменяет закон, да, а что, исполняет его. А где этот закон? Этот закон книги.
Будда говорит ученику, вот о языке разговора, ученик спрашивает, ну а какая связь между словом и вещью? Будда говорит, никакой, дурак ты.
Произвольная природа знака.
Да, то есть вот эти вещи уже обсуждаются, и это, собственно говоря,
но эти вещи могут обсуждаться только тогда, когда слово, да, речь приобретает определенную самостоятельность от голоса. Речь от голоса. Ну, я как бы немножко сказал такую противоречивую вещь, но чтобы было понятно. Что такое, то есть, опять же, в традиционном понимании письмо — это что такое? Это изображение речи. Это изображение речи, да? То есть сначала человек учится говорить, а не писать и так далее, да? Хотя, скажем, достаточно спорный тезис. Немые не говорят, а учатся писать. И, собственно, что представляет собой язык немых, как не письменную речь.
Хороший пример. Мы говорим, как пишем, слова, они отдельно, как на письме, мы употребляем в разговорном языке, в голосе.
Да. Ну, это один из тезисов Деррида.
В смысле? Ну, мы говорим там одно слово, так же, как его пишем, отдельно.
А раньше писали свет на вот греки.
Было такое.
Не было гласных пишет.
Есть языки, в которых все пишется слитно. Там в индейских каких-то языках.
Но есть другая тезис. Мы не знаем, как они говорили.
Говорили перерывисто, потому что ты же дышишь. Чтобы что-то сказать, ты должен сделать перерыв на вдох. Ну ты говоришь, когда говоришь, ты выдыхаешь. Говорили они с перерывом в любом случае.
Вернемся к этому вопросу.
Некоторые современные аборигены, которые действительно говорят так, монотонно, как пули стреляют. То есть за раз все.
Ну, приходилось читать про индейские языки, где как бы, или там языки северных народов, там, типа эскимосов или что-то такое, где действительно вот просто наращиванием одного слова строится речь. Наращиванием одного слова. Ну, подробнее я об этом ничего не могу сказать. Да. Так вот, как бы, ну, я вернусь к этой фразе, которую я произнес насчет того, что. То есть, иными словами, необходимо, чтобы речь отделилась от субстанции голоса. Чтобы она стала как бы внешним предметом, и так, только тогда можно заметить условность знака, да, произвольность связи между означающим и означаемым. Вот как бы. Ну, теперь как бы, чтобы не голословно. Ясно, что Сосюр подразумевает лишь необходимость отношений между по поводу произвольности знака определенными означаемыми внутри претендующего на естественность отношения между голосом и смыслом вообще, между порядком звуковых означающих и содержанием означаемых. Хотя письмо, запись означает запись и прежде всего прочное установление знака, таково единственное неразложимое ядро понятия письма, письмо вообще покрывает все поле языковых знаков, то есть как бы речь. В это поле может далее обнаружиться определенный вид установленных графических, означающих в узком и производном смысле этого слова, упорядоченных определенным отношением к другим установленным, означающим и, следовательно, записанных, даже если они являются звуковыми. Сама идея установления знака и, следовательно, его произвольности немыслима до возможности письма и вне его горизонта. А это просто значит вне горизонта как такового, вне мира как пространства записи, как открытости к созданию и пространственному распределению знаков, к упорядоченной игре их различий, даже если эти различия звуковые. То есть, иными словами, да, вы видите, здесь он как бы в свойственном его стиле, ну, не вдаваясь в наглядные объяснения, вот это стиль Деррида. То есть он что здесь, как бы он утверждает, и как мы в этом есть эмпирический смысл. То есть действительно, да, указание на то, что любая наука, любая историческая наука и так далее, наука о письме, она возникает вместе с письмом. Да? То есть письмо является условием развития науки. Нету науки вне письма. Как бы, и в этом смысле действительно любое мышление, оно как бы находится в горизонте письма. Но при этом продолжает сохранять как бы иллюзию полноты смысла, явленности смысла живой речи.
Письмо же поучаствует, да, это речи по деревам, правильно?
Ну, да. Ну, письмо не в узком смысле слова, опять же, да? Вот Деррида говорит, письмо в узком смысле слова, и не в узком смысле слова.
Так,
вот здесь, вот в этом предложении, которое я прочитал, да, в этом предложении, как я прочитал, вот именно происходит что? Происходит метаморфоза с понятием письма. Еще раз прочитаю. Здесь темно, я плохо вижу. В этом поле может далее обнаружиться определенный вид. То есть он начинает с того, что письмо, хотя письмо означает запись, то есть письмо как запись, вот здесь, да, мы начинаем с того, что употребляем понятие письмо, Деррида начинает, как запись. Запись и прежде всего прочное установление знака, то есть опять же запись, но прочное установление знака это уже как бы определение, с которого можно перескочить и на письмо, как не как на запись. Письмо вообще покрывает все поле языковых знаков. Опа, да, то есть в том числе и голосовых. Вот такой тезис высказан, широкий. То есть письмо вообще покрывает собой все поле языковых знаков. В этом поле может далее обнаружиться определенный вид установленных графических означающих, то есть опять же в узком смысле, как запись. В узком и производном смысле этого слова упорядоченных определенным отношением к другим установленным означающим. И, следовательно, записанных, даже если они являются звуковыми. Он играет, перепрыгивает с одного. Звуковые письменные знаки, записанные письменные знаки. Сама идея установления знака и, следовательно, его произвольности немыслима до возможности письма и вне его горизонта. Опять же, повторяется та же мысль, о которой мы уже говорили. А это просто значит вне горизонта как такового. То есть, через промежуточную мысль о том, что звуковой знак тоже условен, он говорит, но условность-то по-настоящему мы обнаруживаем только через письмо, значит и голосовой знак это тоже письмо. А вот дальше следует вообще очень интересная мысль. Как бы, да, а это просто значит вне горизонта как такового, вне мира, как пространство записи. То есть мир есть пространство записи, как открытости к созданию и пространственному распределению знаков. Иными словами, весь мир, то есть вещи, суть не что иное, как письмо. Да? Такой вот. Это уже метафора. Но метафора, которая претендует на то, чтобы быть больше, чем метафора. К упорядоченной игре их различий, даже если эти различия звуковые. То есть, иными словами, сама речь тоже как бы располагается уже где-то в определенном смысле в пространстве. Ну, такая мысль высказана. Она здесь высказана без доказательств. Я просто демонстрирую, как Деррида переходит от мысли к мысли. без доказательств. Это его стиль. Поэтому, поэтому Деррида сложен для восприятия. Потому что он в одном предложении употребляет слова сразу в разных значениях. Слова у него текут в его значениях. И это не значит, что он, конечно, не контролирует. Он контролирует.
Он играет. Подтверждение у него есть два типа подтверждения, то они именно в тексте смысл.
Это уже... Ну, это надо конкретно говорить. Нет, Маркс все-таки гегельянец.
Он гораздо более
точный. Маркс все-таки сторонник твердых определений. Это не значит, что как бы эти определения являются железными. И в решении являются догмами. Это, кстати, одно из положений исторического материализма, что, ну, я, может быть, сегодня к этому еще вернусь. Вот. Но вот Деррида строит свой текст как сознательную игру разными значениями слова.
А, кстати, письмо, я вспомнил, это что, наверное, от Фрейда взял. Пишущая машинка Фрейда.
Да, он рассматривает, ну, в книге «Письмо и различия» у него есть специальное эссе, посвященное этому, называется «Фрейд и сцена письма». Ну, у Фрейда он взял другое понятие. Понятие письма все-таки, конечно...
Что это за машина?
И у Гуссерля оно есть, и у Сессюра.
Блокнот это где у Фрейда?
Да.
Да, где это у Фрейда?
Чего
цена? У Фрейда есть...
Пожалуй, нет. Оно тесно связано с понятием информации, но, пожалуй, не совсем. Вот все вещи есть для нас информация, это высказывание, которому я, например, затруднялся бы придать хоть сколько-нибудь точный смысл.
Да,
высказыванию Деррида я могу попытаться придать точный смысл, хотя в принципе это невозможно. И это сам Деррида утверждает, что это невозможно. Он не претендует на то, что... А что такое все есть информация? Я, например, не понимаю эту фразу.
Но мы не воспринимаем вещи, мы воспринимаем информацию. Вот то, что я вижу, я вижу информацию. Я не вижу вещи. То, что я слышу информацию,
да.
Я не слышу.
Слово «информация» я бы, например, предпочел заменить словом, допустим, «смысл». Вот я, например, предпочел бы заменить. Потому что слово «смысл» включено в множество философских дискурсов, и я так или иначе, мне гораздо легче в этом смысле дать какое-то определение этому слову. Слово «информация», оно существует в специфических дискурсах. Оно существует в дискурсе гипернетики, там, да, информатики и так далее. Я не владею этими дискурсами. То есть на самом деле мы понимаем те слова, которые для нас включены в контексты, в определенные дискурсы. Вот я не и мы должны владеть этими контекстами, чтобы понимать эти слова.
Смысл есть у субъекта, у меня так смысл. Так информация может существовать
слово...
независимо от
Нет,
того.
Вы понимаете, в обыденном языке есть вот много слов.
Можно феномен.
Люди говорят о симптомах, люди говорят о простуде, совершенно не понимая, что, допустим, такой болезни, как простуда, нет. Но люди говорят о простуде. И все понимают, что такое простуда. Потому что для них это слово входит в определенный практический контекст. То есть простуда — это значит... Есть температура, это значит кашель, там какие-то симптомы, это значит, я не иду на работу, или наоборот, иду на работу, но больной, ну и так далее. Да? То есть оно включено в определенный контекст. Но, допустим, в медицинском дискурсе такого понятия простуда нет. И нет такого диагноза, и нет такого заболевания простуды. Да? То есть, поэтому врачу слово простуда ничего не говорит. Врачу слово простуда ничего не говорит. Да, простым и так далее. Вот так вот, мне слово «информация», ну, мало что говорит. Это слово для меня обыденного языка, но я знаю, что более точное значение ему придают такие науки, как информатика и кибернетика. Но я не владею этими дискурсами. Ну, значит, у нас с вами разные дискурсы. Ну, как бы... физикам и лирикам трудно понять друг друга иногда.
Можно вот вопрос у меня возник вот по поводу вот этого письма Дриды? Вот почему он так, ну, почему нельзя в таком же ключе, допустим, там ставить на первое место не письмо, а, допустим, там как труд или там возможность абстрагировать?
Окей, мы вернемся к этому позже. Итак,
абстракция.
Таким образом,
для того, чтобы
разложить.
Я отвечу на этот вопрос позже. Таким образом, тезис о произвольности знака не прямо, но решительно опровергает заявление Сосюра, изгоняющего письмо куда-то во внеязыковую тьму. То есть, что есть язык сам по себе, а письма нет. Ибо как раз произвольность знака в гораздо большей степени явлена, а в этом и есть суть знака. В письме, чем в голосе. Этот тезис учитывает конвенциональное отношение между фонемой и графемой в фонетическом письме, между фонемой как означаемым и графемой как чистым означающим, и тем самым не позволяет одному быть образом другого. В принципе, построение буквенного и вообще фонетического письма полностью, значит, следующий как бы важный момент, как говорится, который отмечает Деррида, я просто некоторые вещи припоминаю, попутно читая, это особое то, что все как бы по большей части науки, и в том числе наука о письме, европейская наука о письме в узком смысле, и наше представление о письме, соответственно, и представление о вторичности письма по отношению к речи, они строятся именно на европейской системе письма, то есть на фонетическом письме. А фонетическое письмо мы как бы вот автоматически мыслим как изображение речи, фонетическое письмо, да? В самом принципе построения буквенного и вообще фонетического письма полностью отсутствует отношение естественного образа и подобия или причастности, там, символическое отношение и так далее. Да? То есть фонетическое письмо, оно как раз вот в наибольшей степени обнажает что? Вот эту вот произвольность отношений между означающим и означаемым. Объяснять не надо. Далее, вот как бы Деррида высказывает, ну, просто в его формулировке воспроизведу эту мысль, о которой уже говорил. Прежде всего, фонему, значит, во имя тезиса о произвольности знака нужно отказаться от сосюровского определения письма как образа языка. Да? То есть, либо письмо образ языка, либо, но тогда нельзя говорить о произвольности знака. И тем самым от его естественного символа. Прежде всего, фонему как таковую вообще невозможно представить в воображении. То есть, иными словами, как говорит, вот здесь, как говорит Деррида, феноменология обнаруживает свою что, границу. Фонему нельзя представить как эйдос. Вот что это такое? Неважно. Как бы любая, ну, собственно говоря, принцип любой науки, в основе любой науки лежит феноменология.
Может быть, можно говорить, как Хайдеггер из фонемы делает вид, что она
представлена. Любой науки? Как это понимать?
Потому что наука, любая наука основывается на положительных данных. То есть она говорит о том, что дано чувственно, то есть дано созерцанию. Физическое созерцание является непременной составляющей любой науки. Современные науки это особые.
Да,
они выходят за пределы.
Но все время зрительное, когда какие-то сенсорные устройства фиксирует излучение и радиосигналы, но все равно оно представляет это зрение. Зрение первично.
Да, но в том-то и дело, что вот современная наука, она начинает обнаруживать вещи, которые, ну, как там, атомное ядро, там, элементарные частицы. Это вообще неизвестно, что это такое в физическом смысле. Да.
Нет, правильно. В основе науки экспериментальная проверка, это всегда апелляция.
Но мы говорим сейчас о классической науке, да? То есть классическая наука и философия, которая является ничем иным, как феноменологическая философия, да?
Я говорю естественно.
Естественная наука, да. Но классическая естественная наука, да?
Ну, то есть в том
нет,
но в основе эксперимента.
Нет, с этим я совершенно согласен. То есть, речь идет о том, что как бы классическая естественная наука, она имеет дело с предметами, которые доступны невооруженному глазу. Или вооруженному глазу, но глазу.
Но глазу. Кстати, интересно, Влатура про микробы. Микробы не видно, но их именно Пастер сделал видимо, изолировал с мира эти баночки называются. Ну, одним словом, именно поместил в среду, которая микробам не присуща, и именно из-за этого они начали развиваться так, как в мире не могут развиваться, и стали видимыми, так как их стало очень много и подобное. И это один из моментов критики классической науки. Она помещает предметы в ней их стандартного питания, и это делает их видимыми.
Да. Но как бы все-таки микробы можно увидеть. Поэтому их рисунок как-то соответствует внешнему виду. Да? А вот, допустим, атомное ядро увидеть нельзя. Резерфорда Бора, да, атомного ядра планетарное, это совершенно условность.
Математическая модель.
Ну, там вообще непонятно.
Это просто облегчение способа мышления. Вот, элементарные частицы, по-моему, вообще до сих пор не визуализированы никак. То есть они мыслятся только на основании формулы экспериментов. На основании, короче говоря, данных приборов.
Есть формула, и по ней что-то взаимодействует. Да. А что
неизвестно.
И в этом смысле нельзя по ней
мыслить. И в этом же смысле, получается, нельзя по ней мыслить. Ну, в похожем смысле. Ну, по крайней мере, тоже мы констатируем, что вот фонему, как какой-то эйдос, представить себе нельзя. Непонятно, что это такое, да? Ну, то есть, вот есть стол, и мы мысленно можем представить себе обобщенную идею стола. Есть книга, и мы мысленно можем представить себе обобщенную идею книги. Дерево и так далее. А вот что такое фонема?
Кроме Артура Рембо, его стихотворение «Гласное», там, где он совершил попытку поэтического прозрения.
Значит, что фонемы не представляют собой означающее и означающее. Оно одновременно и означающее.
Ну вот как говорит Дорида, означающее означает.
Да.
Означающее означает.
Александр, ты еще как представить обобщенную идею дерева? Как представить обобщенную идею дерева или еще там что-то вот говорили, я сейчас таки не понял.
Ну, возникает слово дерево. Вам говорят дерево, и вы представляете же себе какое-то дерево?
Да, ну как-то так.
Дерево само по себе. Как говорится, это уже проблемы вашего личного воображения, да? А кто-то очень ярко себе представляет. Кто-то представляет, да.
Может,
все что угодно.
Например, крокодил. Каждый представит свое крокодила. Кто-то свою игрушку,
дерево на горизонте. Я там четко листики не вижу и крона. Просто какая-то крона.
Дерево вообще все равно нельзя представить. Просто дерево.
Ну почему? Вот дерево на горизонте. Да? Я не знаю, какое это дерево. Я не вижу.
Это именно дерево.
Но я вижу, что это дерево. Да. Ну, образ может быть у каждого свой. Специфика. Но тем не менее, это образ визуализируемый, да, и визуальный, и он соответствует какой-то он связан с какой-то конкретной вещью.
Если ты лежишь в пустыне.
А вот фонему мысленно визуализировать нельзя.
Нет, ну тут тоже непонятно.
Фонему невозможно, то есть, как бы, вот это вот важная мысль. Сейчас я объясню, и мы перейдем к следующей цитате. Или сначала я прочитаю следующую цитату Дорида, а потом попробую пояснить ее. Как бы в ходе процесса, показанного Фрейдом толкования сновидений, Сосюр накапливает противоречивые доводы в пользу нужного ему решения. Он устраняет письмо. На самом деле, даже при так называемом фонетическом письме, графическое означающее отсылает к фонеме лишь внутри многомерной сетки, которая связывает данное означающее, как и любое другое означающее, с другими письменными или устными означающими внутри целостной или иначе открытой ко всевозможным смысловым нагрузкам системы. Исходить нужно именно из этой возможности целостной системы. Попробую теперь объяснить, да, как я это понимаю, естественно. О чем идет речь? О том, что, вот еще раз, как бы слово, дерево мы можем представить само по себе. Да? Даже слово, как записанное, как сказанное, мы можем представить само по себе. А вот фонему как саму по себе представить не можем, потому что что такое фонема? Фонема – это различие. Фонема не дана сама по себе, как самотождественная вещь. В этом смысле ее нельзя представить. Ее можно представить только как различие между двумя разными вещами. То есть, собственно говоря, что такое фонема? Да? Родоначальник фонологии, ну, опять же, я никакой фонолог, начальник фонологии Трубецкой. Да? Что такое фонема? Фонема, опять же, насколько я помню, по его же определению, это пучок различий. Пучок различий. То есть это, как бы, иными словами, фонема – это различие между чем-то и чем-то. Да? Вот о чем идет речь. А различие, вот как… В этом, кстати говоря, сложность, допустим, понимания марксизма. Потому что ключевое понятие в марксизме, вот я одно из ключевых, ну, да, мы там говорили о ключевых, о главном понятии в феноменологии, главном понятии у Хайдеггера, в фундаментальной онтологии. Так вот, одно из ключевых понятий, одно из важнейших понятий в марксизме – это понятие отношения. Общественные отношения. Да? То есть Маркс все время говорит об общественных отношениях, да, об экономических отношениях, о производственных отношениях, об отношениях производства. То есть как о самостоятельном предмете. Но ведь это не самостоятельный предмет.
Это то, что между.
Это то, что между. Вот поэтому очень трудно, как бы, поэтому Маркса примитивизируют постоянно. Потому что отношения мыслить сложно. Так вот, как бы фонема – это отношение. И письмо – это тоже отношение.
То есть его тоже нет самого по себе, да?
Нет письма самого по себе. То, что Дорида вводит вот это вот понятие протописьма или архиписьма. Архи-экритюр.
Нет, все-таки отношения между чем? Между чем?
Письмо – это отношение.
Социальные отношения понятно, отношения людей.
Для этого Дорида вводит следующее. Вот для того, чтобы обозначить то письмо, которое выходит за рамки письма как записи, которое, как бы, как он говорит, которое является самим условием возможности записи. Да? То есть он что делает? Он экстраполирует понятие письма как запись, но постольку на основании вот этого, как бы, именно признака произвольности знака, который виден только в письме как записи наиболее явно, он экстраполирует его на все поле знаков, как он говорит далее, и формулирует следующее суждение, следующее определение письма. Письмо как условие возможности, как бы, письма. Да? А следовательно, письмо как условие возможности языка, то есть произвольного знака вообще. То есть письмо как условие возможности произвольного знака вообще. Вот что такое протописьмо у Дорида. А что такое вот это вот условие возможности знака вообще? То есть можно ли это условие, да? Ну, здесь чисто фразеологически вы видите, что мы еще находимся в поле Канта, который впервые ввел такую вот формулу философскую, условие возможности знания. Вот в данном случае Деррида говорит об условиях возможности языка, об условиях возможности знака. Да? Еще раз прочитаю вот эту вот цитату. Даже при так называемом фонетическом письме графическое означающее отсылает к фонеме лишь внутри многомерной сетки, которая связывает данное означающее, как и любое другое означающее, с другими письменными или устными означающими внутри целостной системы. Исходить нужно именно из этой возможности целостной системы. Еще раз обратимся к Сосюру и к его способу рассуждения и к введению им понятия знака. И к введению им понятия знака. Вообще, собственно говоря, прочтение Сосюра Деррида представляет собой, вот опять же, возвращаясь, как бы, если пытаться такие обобщающие суждения давать, представляет собой деконструкцию понятия знака. Деконструкцию понятия знака. Так вот, как бы, но понятие знак — это то, чем мы постоянно пользуемся. Ну, для того, чтобы не провести параллель и прежде объяснить, и, может быть, для легкости объяснения этого, как бы, суждения, вот этой мысли, высказанной сейчас Деррида, я напомню, допустим, философские исследования Витгенштейна. И где в самом начале он описывает специфическую философскую игру, а именно обучение языку путем указания. Помните, да? Ну, Витгенштейн цитирует Августина и напоминает, что вот как бы обычно языку обучают так, да? Это стол, это и так далее, да? Ну, стол у нас сегодня как бы центральный герой рассуждения. Вот, главный эмпирический объект. Как бы, так вот, но по и вот Августин как бы строит теорию языка по вот этой вот ситуации, по вот этому принципу обучения языка. То есть по этому принципу строится наше представление о знаках и о языке вообще. И наше представление, скажем, о знаке и о значении. То есть мы считаем, что постольку вот это, именно этот способ выражения, да, это стол, это стул, это стена, это кирпич, это дом и так далее, что такой доминирующий в педагогическом дискурсе, так сказать, способ выражения и изучения языка, собственно, с этого и начинается обучение языка, обучение личности, да, движется через назывные предложения, он как бы создает иллюзию, что значение слова есть некое умственная единица, которая соответствует слову. То есть слову «дом» соответствует значение «дом». Да? Слову «стол» соответствует значение «стол» и так далее. То есть что значение слова есть некоторый умственный кирпич. Да? А словари закрепляют в нас такую как бы иллюзию. Но, говорит Витгенштейн, ведь на самом деле это всего лишь один из методов обучения языку. Один из даже элементов обучения языку. Назывные предложения – это игра языковая, как говорит Витгенштейн, и один из элементов обучения языку. В действительности язык в полной мере никогда не изучается по назывным предложениям. Да?
И одно язык-то. Одной нет, не изучают.
И чужой тоже.
Ну, чужой в школе.
Ну, да, доминирует тыканье. доминируют указательные жесты. Но путем указательных жестов язык никогда нельзя изучить. И поэтому так плохо у нас всегда учили языки, потому что изучали, как бы запоминали слова, какое слово русское соответствует этому английскому слову и так далее. В словарике выписывали, я не знаю, учат ли сейчас так. Вот, но как бы в мои школьные годы именно так и учили.
Так и сейчас так учат
разговаривать. Ну поэтому и плохо учат. Поэтому и плохо учат.
Есть поэтому разные методики, что, конечно,
ибо, как, хотя, если мы возьмем, ну, просто я же занимался преподаванием языков, поэтому немножко был в курсе этих вопросов, хотя уже очень давно этого не делал. В действительности реальное обучение языку происходит что? В практике употребления слов и реальное изучение слов. Невозможно пользоваться словом, которое ты выучил по словарному значению, по словарному соответствию. Им невозможно пользоваться, потому что ты не знаешь, как его употреблять. Ты не знаешь, с какими словами оно сочетается. У слова есть границы сочетания. И в зависимости от того, особенно, допустим, в английском языке, где вообще меняется предлог, или точнее, меняется там наречие, и меняется полностью значение слова и так далее. Где управление словами имеет решающее значение для значения слова.
Надо сразу практиковать, чтобы человек изучился. Чтобы человек обучил язык, ему надо сразу практиковать язык.
Совершенно верно. Надо изучать живые. То есть слово находится на перекрестке разных фраз. Невозможно пользоваться отдельными словами. Мы изучаем сразу готовую фразу. Мы изучаем. Я когда-то пытался в детском садике преподавал английский язык и пытался именно так обучать детей языку. То есть только через жанровый подход. Только так. А потом эти слова переходят из этой ситуации жанровой в другую жанровую ситуацию и в другие. И только так. И это не мое изобретение. Если мы возьмем вот современные западные учебники, там, вот эти все Hathaway английские там, и так далее, то они строятся именно так, в основном через практику. Но у них другой, правда, недостаток. Они почти не учат читать. Они учат говорить, но они почти не учат читать. С малым лексическим запасом человек остается. Наши учили наоборот. Учебники очень хорошо учили грамматики, и ты умел читать тексты. Вот. И, как бы, ты хорошо изучил грамматику, и просто я, допустим, в свое время немецкий изучал по кондовому советскому учебнику. Ну, через 3 месяца я должен был ехать в ГДР, и за 3 месяца я изучил немецкий язык по кондовому советскому учебнику для строительных вузов. Но потом я очень многие годы не общался по-немецки. Читал, но не общался. И говорить по-немецки мне затруднительно. Потому что у меня нет практики языковой. Но я читаю и перевожу, и у меня как бы список переводов с немецкого достаточно значительный.
Грамматику отдельно вообще от практики тоже.
Грамматика это то, что забывается в последнюю очередь. Ты забываешь слова, ты забываешь, как строятся фразы, но грамматику ты забываешь в последнюю очередь. И сейчас время от времени там не пользуясь каким-то языком, но потом я берусь за за тексты, мне нужно перевести что-то. Есть словарь, и я перевожу со словарем, даже если я вообще все слова позабывал. Но потому что я знаю, как эти слова связаны друг с другом. Грамматика это то, как слова связываются друг с другом. Грамматика это то,
есть нужно изучать грамматику.
Это, ну, я бы сказал так, грамматику обязательно нужно изучать. Просто есть разные способы изучения грамматики. Есть практический способ изучения через вот как бы жанр, через общение.
Ты тоже изучаешь
грамматику? А если у тебя нет общения, тогда нужно изучать грамматику. Вот обязательно. Грамматические упражнения и так далее, и так далее. То есть до автоматизации грамматических навыков, потому что слова ты все равно забудешь, грамматику ты, по крайней мере, забудешь в последнее время, в последний момент. И ты на основании грамматики, ну опять же, в зависимости от того, зачем тебе нужен язык. Зачем тебе нужен язык? Потому что та скорость знания грамматики, ведь знание языка имеет разную скорость. Знание грамматики на скорости, с которой ты делаешь грамматические упражнения, не поможет тебе общаться. Поэтому если вам нужен язык для цели общения, то, конечно, нужно брать лингофонные курсы. там, ну, если нет возможности общаться. Нужно изучать по лингофонным курсам. И грамматика в той мере, как, которая дает возможность совершенно естественно понимать фразы. Но если вам нужно читать тексты, то нужно делать грамматические упражнения.
Так а почему же нельзя общаться, если человек знает полностью, как эти предложения там сочетаются, строятся? Там,
скорость. Это разные, видимо, нейрологические процессы.
Да, я просто вчера общался с англичанами. Я английским не пользовался в устной речи где-то полгода. Мне, ну как, ну, это было достаточно неприятно. То есть я нормально с ним общался абсолютно, но я помнил, что я в английском классе вышел сейчас, когда у меня было там 4 урока в день. А при том, что я каждый день читаю английские какие-то тексты там.
Ну, я в свое время там работал вообще английским переводчиком-синхронистом. Был какой-то период в жизни. Сейчас я как бы в живом общении, когда мне приходится говорить по-английски, я испытываю определенные сложности, потому что медленно всплывают слова. Медленно всплывают слова.
А просто в том дело, что у него все быстро происходит, а. Ну, вот у вас, например, там не получается такой скорости,
да? Знание грамматики, которое помогает читать, и знание грамматики, которое помогает говорить, они разные скоростные режимы, видимо, имеются. Ну, я не знаю, это чисто, это не теоретическое объяснение, это чисто практическое наблюдение. Да? Понятно. Вот. Ну, давайте возвращаться к Дорида.
Интересно про это говорит. Он такая, я начал разговор, разные языки. Языки сложная грамматика, он говорил, что в этих языках нужно именно грамматику учить, и нужен для разговора, ну или для читания небольшой словесный запас. А если грамматика простая, то если ты знаешь грамматику, ты ничего не сможешь нормально сказать, и просто именно много слов. То есть, если сложная грамматика нужна мало, то когда простая грамматика нужна много.
Русский? Белый, балтийский.
Белый,
я передумал, но вспомнил, если не тренироваться, наверное, сук. Я больше не
российский. Все знаю, действует не там индивидуально сам по себе, а только в системе,
да.
Все связи,
да. Вот, собственно, эту мысль я пытаюсь как бы только Витгенштейн берет ее на уровне слова.
Это логика философская, да, она пишет. Это где?
Это философские исследования.
А, философские.
Нет, логика философские трактаты, философские исследования — это вообще разные по своим философским позициям текста. То есть у них там есть общие моменты.
Хорошо.
Очень интересные. И самый главный общий момент остается то, что это. Как бы и там сохраняется отношение к философии как к болезни языка, что я разделяю. Но способ решения проблем вылечивания языковой болезни принципиально разный.
Хирург и знахарь, да?
Да, вот Витгенштейн именно знахарь в этом смысле.
Так вкратце, если...
Он не хирург, вот Дорида скорее хирург.
Это еще вкратце так... Чем отличается ранний способ изучить болезнь от позднего?
Ну, это отдельная тема, да? Итак, пока остановимся на том, вот на тезисе Витгенштейна, да? Итак, значение слова, говорит Витгенштейн, это, ну, не какой-то умственный кирпичик, да, не идея там ментальная, не какое-то ментальное представление. Значение – это употребление слова. А теперь я еще раз прочитаю эту фразу. Даже при так называемом фонетическом письме графическое означающее отсылает к фонеме лишь внутри многомерной сетки, которая связывает данное означающее, как и любое другое, означающее с другими письменными или устными означающими внутри целостной системы. Понятно, да? То есть, как бы Дорида от слова даже переходит на уровень фонем, графем и так далее. Любой знак языковой, а все, там фонема – это знак, означающий означаемое, но тоже знак условный, да? Любой знак, там графема и так далее, не имеет соответствующего ему чистого означаемого. Скажем, графема отсылает нас к фонеме, но фонема, в свою очередь, отсылает к какому-то означаемому, но это означаемое, в свою очередь, тоже является означающим другого означаемого. И так далее, и так далее, и так далее. И все эти означающие, означаемые друг другу отсылают, и ничего нельзя понять самого по себе в его полноте. Нельзя понять какого-то означаемого, какого-то означающего, вот так вот взять их изолированно, выделить. Поэтому идея знака несостоятельна сама по себе, поскольку уже сам, когда мы сами говорим слово «знак», мы мыслим как бы означаемое и означающее как противоположность, как изолированные противоположности, которые что предстоят сознанию, как два предмета. А они не предстоят сознанию. Сознание погружено в письмо, то есть погружено в пространство знаков и не может выйти за их пределы. Отчасти это соответствует, допустим, если помните, еще одну параллель проведу, тезису Гадамера о том, что сознание находится в горизонте языка. Но этот тезис уже отчасти содержится у Хайдеггера, который для себя, как я уже сказал, делал какое-то, то ли делал, то ли не делал исключение. Вот. И в связи с этим Дорида вводит такое важное понятие, которое служит скорее отрицательным. Дорида, многие понятия являются отрицательными. Он вводит такое важное понятие. Не существует трансцендентального означаемого. То есть это отрицательное понятие. Его нет. То есть нет конца цепочки означающих, в конце которой мы приходим опыт только означаемого. А вот метафизика, говорит Деррида, это как раз такой способ мышления, который полагает, что цепочка означающих в конечном счете оканчивается, и мы приходим к бытию, или мы приходим к абсолютной идее, или к Богу, которая дана во всей своей полноте и очевидности умственному взору, или там в откровении, или еще как-то, вот, и которая сама уже не является означающим чего-то другого.
То Деррида мысль как-то апофатически, да, движется по отношению к метафизике?
Ну, я ребятам когда-то перебрасывал свое эссе о письме японскому другу. И я подробно разбирал апофатически, вот там проявляется апофатический способ мышления.
Ты можешь мне сбросить? У тебя есть компакция документов? Сбрось просто.
А скиньте мне его, что-то прошу.
Так, получается, письмо это примерно фонема, да? Ну, вот сейчас речь шла о письме, то есть это письмо это то, что равно самому себе.
Нет, в том-то и дело, что письмо это постоянная неравенство самому себе. То есть фонема в данном случае почему важна? Поскольку фонема есть на самом деле графема. Да. Почему? Потому что просто на примере фонемы фонема есть различие в чистом виде, да? Как бы. А на самом деле любой знак есть не что иное, как различие. Есть различие, потому что есть отношения. Есть отношения. И этим отношениям как бы не есть конца. Мы не можем прийти к какой-то окончательной, оконечной вещи в этой цепи, там, является ли эта вещь там, Богом и так далее, и так далее. Ну, попутно, по пути я где-нибудь найду цитату, где он.
Дерево есть дерево только потому, что оно в ряду других предметов. Это точно такое же отношение.
Ну, для того, чтобы вот опровергнуть мысль о том, что дерево является вещью, а не отношением, придется построить довольно сложное рассуждение. Потому что, конечно, дерево дано взгляду. Да? Но Деррида, скажем так, вот как я сказал, он редуцирует мир вещей. О вещах самих по себе он не говорит. Ну, для того, чтобы. В общем, довольно сложное рассуждение не надо строить. Я просто напомню одно место из «Я и ты» Гоголя. Читали? Нет, самого текста. Буквально там на одной. одной из первых страниц Яйт и Бубера, ну, если вы помните, это книга, в которой Бубер впервые вводит, как он говорит, философствует по поводу того, что, как он говорит, существуют главные слова. Это слова «я», «ты» и «он». «Я», «ты» и «он». То есть ко всем существам, ибо эти слова обозначают предельные вещи в опыте.
И «оно» там он еще вводит, ну, да. Противопоставление.
Ну, «оно». «Оно». Вот, как бы, все, что существует в мире, это «я», а кроме меня, это либо «ты», либо «он», «оно», «они», «оно». Да? То есть ко всему, что в мире существует, мы либо обращаемся на «ты», либо мыслим это в третьем числе.
Ну да.
Такой исходный тезис, допустим. И вот Бубера, да. И вот тезис Бубера заключается в том, что как бы вот дерево. Дерево для нас это оно. Да? Вот человек для нас это он, ну не всякое количество человек.
Вот, но... Так Бубер же, по-моему, пишет, что и дерево можно как-то.
Да. Так вот, весь пафос Бубера сводится к тому, что надо сделать так, чтобы все в мире стало ты. Вот и тогда мы обретем, как говорится, рай. То есть это его идеализм такой, да? Иными словами, Бубер исходит из того, что можно всему на свете сказать «ты». Можно все вместить в тесную и интимную сферу общения. Можно обрести родство со всем миром. И вот он там как раз приводит пример. Вот дерево. Да? Ну, это надо было бы процитировать, конечно. Вот. Ну, что такое дерево? Ну, какой-то чужой нам предмет. Но если мы сделаем паузу, смотримся в это дерево, чувствуемся в него, почувствуем шелест его листьев, почувствуем ток соков, который бежит по нему там. Там и дальше он углубляется в какие-то подробности, там, типа клеточной системы там, и так далее, да? Колец там, древесины и прочее, прочее. Там, строение листка, там, чуть ли не созревание почек и все такое. Вот если мы все это прочувствуем, то мы как бы почувствуем, что дерево станет нам родным и близким. Оно станет как бы для нас ты.
Вот. Вообще, я помню, где-то там это про очень... коня пишет тоже.
Вот это вот очень наглядный пример как раз, да, того, что для того, что вот Бубер как бы... Да. И вот это вот яркий пример, опять же, для деконструкции. То есть тут раздолье для Дорида. Почему? Потому что Бубер изображает эту операцию как непосредственное. Слово, которое постоянно Дорида употребляет только как предмет критики. Ибо ничего непосредственного не существует. На самом деле нет. Это вчувствование в дерево, оно не является непосредственным актом. Оно является актом, опосредованным изучением ботаники, как бы знакомством там с работой дровосеков там, и прочее, и прочее, и прочее. Да? То есть, иными словами, так, у нас мы привлекаем в этот момент вчувствование множество знаний, которые получены нами из откуда и из других текстов. Потому что все то, что там перечисляют, это чуть ли не научные знания о дереве.
Бубер же говорил, что наоборот, вот это отношение оно, когда мы там что-то изучаем, там еще что-то. А тут мы типа вот непосредственно там... Типа...
Да, но эта непосредственность, она сама базируется на том, что мы все это изучили в школе там через ботанику или там прочитали и так далее. То есть, иными словами, получается, вот что это дерево, в которое мы вчувствовались, которое мы непосредственно представляем, на самом деле опосредовано текстом. Это дерево есть текст.
А если мы ничего в школе не учили про это дерево, просто приходим и вот как бы классно.
Тогда ни хрена не получится в него вчувствоваться. Ну или как чувствование будет какое-то другое, но все равно оно будет опосредовано каким-то, ну, уже скажем так, практическим опытом. Ну,
культурным даже отношением, поскольку, допустим, в некоторых племенах деревья...
То есть оно опосредовано культурным отношением.
А тексты существуют? Ну если ничего не существует, то тексты тоже...
Ну как бы, почему же нет? Никто же не говорит, что дерева нет.
А, существует.
Никто же не говорит, что его нет. Никто же не говорит, что фонемы нет. Просто что есть фонема?
Понятно, только Бога нет, а деревья нет.
Никто не говорит, что Бога нет. Речь идет о том, что его, он не дан.
Так все, не дан.
Есть, кстати, ролик, где там Дорида о Боге рассуждает. Есть ролик, где Дорида о Боге
нет,
рассуждает.
Нет, вопрос, почему же? Книга дана.
Не дано нам,
и дерево
не значит,
дано.
Не существует. Нам не дано.
А я разве сказал, что не существует?
Да, вы сказали, что именно, что не существует.
Когда я это сказал?
Ну, кто-то шел по
телевидению.
Никто, кроме вас, это не слышал.
Я тоже не помню.
Значит, если я так сказал, то я оговорился.
А, вне текста сказали, да?
Не существует как
данность. Не существует как данность полностью нам.
Да.
Но это не значит, что не существует.
Я же не сказал, что не существует. Вот не надо как бы произвольно, да, обращаться с моими фразами.
Нет, непосредственно, вот как вы понимаете, там не существует.
Да, вы услышали первую, часть, а дальше уже как бы
бой. А Дорида говорил там, дескать, реально вот оно существует. Ну, он что-то говорил.
Просто еще раз повторяю, речь не идет о том, что нам ничего не дано. Речь идет о том, что в данности ничего не постигается полностью, как само по себе, как самотождественное.
Так оно есть где-то вот это полностью?
Нет.
Под Дорида вообще,
так, вообще ничего нет.
Ничего нет?
Так все-таки не существует.
Так, не существует.
Ну, под Дорида выходит, что
как данность, да? Нет.
Как данность или вообще?
Он скептик?
Вообще, это вот еще раз я напоминаю, да, то, с чего я начал. Вообще ничего нельзя сказать. Нет ни одной фразы, сказанной вообще, которая могла бы быть истиной. Все фразы должны восприниматься с оговорками.
А фразы существуют?
Все существует. Что дано.
Ну, в общем, короче, я это формулирую обычно просто одной фразой. Мы не познаем сущность, мы создаем модель. Вот и
ну, можно это сказать.
Так, и, как и в науке, так и в религии, так и во всем.
Окей. Окей.
Не совсем.
Но модель
там
Бога.
Модель создается не с пустого места,
Бога,
а уже с пересечения текста.
Это модель, а не
Бог. По отношению, да, по отношению к Богу.
Не исключено, что Бог не таков, как модель, не исключено, что, опять же, не исключено, что его нет.
Вы знаете, не исключено, я думаю даже, что вот, конечно, оно все не исключено, но согласно моей убежденности, наоборот, исключено, что он такой, как у него отец.
Это я готов сейчас согласиться с этой мыслью.
Вот,
мне нравится, помню, Феофан Грек говорит Андрею Тарковскому в «Страстях по Андрею». Да? То есть Андрею в фильме Тарковского. Он говорит, одно вам скажу, все там не так, как вы себе здесь представляете.
Вот непонятно, это я, может, наивный, я, если честно, пришел сюда, я вот Дорида сколько не пробовал, критику читать на него, ничего не понятно, мне лично. И вот я хотел спросить, вот ну, вы вначале говорили об этом, но я все равно не понял, что такое метафизика наличия, и почему он с ней не согласен, я так и не понял, честно. Может, в этом нет рационального какого-то объяснения? Почему он называет это метафизикой наличия?
Поскольку я это уже объяснял, значит, надо объяснить как-то иначе.
И может,
чтобы не повторяться. Да?
Еще
раз повторюсь, что такое метафизика наличия? Да? Давайте попробуем так.
Причем, я так понимаю, под нее он записывает всю
вот
до его.
Давайте попробуем так. Окей. Вот я к своей профессиональной области обращусь, к области теории литературы, предположим. Да? Я занимаюсь проблемой автора. И в области проблемы автора я занимаюсь, вот меня очень интересует такая проблема, как проблема авторской интенции. Скажем, в литературоведении, особенно в зарубежном литературоведении, в американском, эта проблема наиболее разработана. И как бы там сложились как бы две, ну больше, но условно говоря, две партии. Одна партия интенционалистов, другая партия антиинтенционалистов. Интенционалисты утверждают, что смысл произведения – это то, что хотел сказать автор, то есть авторская интенция. А антиинтенционалисты утверждают, что смысл произведения не сводится к тому, что хотел сказать автор, или, скажем, там разные позиции.
Может, это компаньон,
например,
интенционалист, правильно?
Да, он интенционалист. Барт, например, его можно отнести к антиинтенционалистам, хотя он не пользуется этим понятием. То есть, как бы, это чисто на американской почве возникает вот такое вот разделение, как бы, четкое... Ну, как бы разделение вокруг этого понятия именно. Так вот, и скажем, я отношу себя тоже к антиинтенционалистам, условно говоря. То есть, иными словами, что означает антиинтенционализм? Вот сейчас как бы я прервался, я пишу как раз о Данте. Вот, и вот такой вот простейший пример. У Данте есть такое произведение, называется «Пир». Это трактат. Состоит из 4 трактатов. Вот. Трактат, представляющий собой, ну, там, вводный трактат и 3 трактата, комментарии к его собственным стихотворениям, к его собственным консонам, к 3 консонам. Первые 2 из этих консон написаны примерно в 1293 году. Это любовные консоны, они обращены, ну, на тему любви написаны. Вот. Трактат «Пир» написан не раньше изгнания, 1301-1302 год, а точнее обычно его датируют 1303-1306 год. То есть прошло где-то лет 10 после того, как он написал эти консоны. И вот Данте начинает этот трактат с того, что он говорит. Вот я бы хотел истолковать свои консоны, потому что их могут неправильно воспринимать, могут думать, что они написаны на легкомысленную тему любви, тогда как на самом деле я имел в виду совсем другое. То есть через 10 лет он вдруг одумался, и для того, чтобы исправить свою репутацию, он начинает по-новому толковать свои собственные стихотворения. И вот как бы посвящает этому длиннючие, в общем-то, длиннючие трактаты. Небольшим консоном, небольшим стихотворением, но относительно небольшим. Все-таки консоны довольно длинные. То есть это не сонет. Это, скажем так, 3-4, а то и 5 сонет по объему. Так вот, и вот он начинает изгаляться для того, чтобы показать, что эти консоны на самом деле написаны, что это аллегории совсем другого, что это не по поводу любви они написаны, а по поводу, что благороднейшая дама, джентиле донна, про которую там идет речь, на самом деле это Мадонна философия. Что это вот на самом деле после того, как умерла Беатриче, он увлекся философией, и как бы дело в том, что еще в «Новой жизни», в последних разделах, он описывает, что после того, как он там горевал по поводу смерти Беатриче, ему явилась, ну, Беатриче он называет «La donna gentilissima», благороднейшая дама, а ему явилась некая сострадательная дама, «La donna pientosa» или «La donna gentile», и как бы, которая вот бросила на него взор и, так сказать, утешила его, но он там внутренне сражался с ней. Вот. А вот через 10 лет он пишет, что на самом деле это была Мадонна философия. И вот он подробно пытается как бы все детали стихотворения вот подтянуть за уши к этой Мадонне философии. Вот. То есть четко, и вот разбирая эти вещи, я пытаюсь показать, что вот как бы, что, ну, короче говоря, Данте хозяин своего слова. Хочу, говорю, что сказал это, потом хочу, сказал это. И, кстати говоря, впоследствии, как бы, значит, в «Божественной комедии» в одном месте, там, в чистилище, он встречает ну, музыканта, певца Касселлу, которого он просит спеть ему. Вот они там говорили, нас с ним связывали, там, нас с ним связывает память, он с ним беседует. Вот, и я прошу, и он просит его спеть одну из любовных песен. Да? Именно, ну, у этого самого, у перевода Лозинского там немножко иначе. Вообще, как бы в переводе все вот эти вот концептуальные детали, они теряются очень сильно. Так вот, там именно речь идет о канцоне аморозо, то есть любовная песня. И он начинает петь, и там приводится первая строка. И это как раз та самая канцона, которую он утверждал, что она на самом деле не любовная, а посвящена Мадонне
Философии. А «Божественная комедия» позже была написана? А «Божественная комедия» была позже написана?
«Божественная комедия» была написана значительно позже. То есть «Божественную комедию» он начал писать еще через 10 лет после пира.
Он забыл и написал.
Ну, сложно сказать. Сложно сказать. В общем, то есть, как бы, таких как бы несостыковок, таких как бы перемен относительно толкования собственных произведений у Данте, ну, не так, чтобы там легион, ну, но немало. И вот это вот самый яркий пример, который я пытаюсь разобрать.
Ну, это разве говорит против интенциональности? Это просто говорит о том, что он не был постоянен в мыслях, что он менялся.
Это говорит о том, что эти вещи даже в новой жизни можно наблюдать. Но это говорит о том, что невозможно зафиксировать истинную интенцию автора.
А, то, что невозможно, это да.
И даже сам автор не может вернуться в ту же самую реку.
Ну, вообще нельзя говорить, наверное, что вообще нет ее.
Почему тут нет ее? Речь идет о том, что интенция не есть нечто определенное, которое мы можем вот так вот взять изолированно и сказать, что этот смысл во все века равен сам себе. И он заложен в тексте. Текст есть отношение.
Контекст меняется.
Да, смысл. Ну, там еще более как бы интересная штука. Иначе бы об этом не стоило так много писать. Да, можно было бы ограничиться двумя-тремя аргументами. Я вот как раз показываю, что, ну, пытаюсь показать, вот, что, скажем, в новой Данте, ну, собственно говоря, сам замысел пира, то есть и новая жизнь. И пир, следующее его прозаическое произведение, ну только новая жизнь это художественная, как бы, более или менее, ну, биографическая. А как бы пир это чистый комментарий. И представляет собой не что иное, как комментарий к стихам. То есть, ну, стихи с прозой. Только. Но в новой жизни, но это принципиально два разных комментария по этому самому. Причем там на многих уровнях это различие прослеживается. Комментарий к стихам в новой жизни – это в основном биографический комментарий. То есть он просто рассказывает о тех событиях, которые нашли свое отражение в сонетах и, там, или в канцонах, но рассказывает подробно. То есть он говорит о канцонах, которые были написаны за 10 лет до этого, ну, в течение 10 лет до этого. Самый первый сонет, о котором идет речь, он написан был в его 18-летнем возрасте, а новую жизнь он пишет ему 28. Вот. И он там вспоминает такие подробности, которых в сонете нету, допустим, да? То есть через 28 лет он четко типа помнит. И там, ну, он сам уже перетолковывает свой сонет, написанный в 18 лет, уже в новой жизни. Но дело не в этом. Дело в том, что в принципе этот комментарий не выходит за пределы истолкования собственной интенции с позиции, как бы это сказать, пересказа. То есть основной принцип, иными словами, как бы по большому, по жанру новая жизнь представляет собой пересказ того, но только расширенный пересказ. Более того, он там, принцип истинного поэта по Данте – это способность пересказать свои стихи. Он борется с теми, кто не может пересказать. То есть принцип рассудочности, рационализма такой 100%. То есть принцип как бы интенции, намерения и так далее. Да? Он остается на позиции основное, кстати говоря, итальянское слово, которое он употребляет каждый раз, когда говорит вот о смысле стихотворения и так далее, это intendimento. От глагола intendere, то есть намереваться, но по-итальянски этот глагол одновременно означает понимать. И как бы intendimento это намерение и в то же время смысл. Ну, есть еще слово intento, итальянское, и есть в итальянском. А вот и всего лишь по разу в новой жизни встречаются слова, которые потом становятся, в пире как раз становятся основными, когда он говорит о смысле канцона. Так вот, основными словами, если здесь он говорит все время об intendimento, то в пире у него фигурируют постоянно другие слова. La sentenza и il senso. То есть, почему? Потому что в пире он как бы, ну, если новая жизнь ориентируется генетически на так называемое rasus de trobar, это прозаические комментарии трубадуров к своим стихам жанр, по жанру, то в пире он ориентируется на комментарии к латинским авторам, на комментарии к Библии там, и так далее. То есть, иными словами, эти комментарии написаны не автором, а написаны чистым читателем. Чистым читателем. То есть там точка зрения читателя, который никогда автором не был, и толкует тексты, которые вообще находятся вот так, да? В откровении, чуть ли не в откровении даны. Ну, кстати говоря, понятие автор не применяется к творцам на народном языке, поэтам. Оно применяется, понятие автор означает не столько тот, кто написал, сколько носитель авторитета. Ну, как разбирает там Данте, следуя за ученые из Пизы, там все значения слова «автор», основное значение – это носитель аукторитас, авторитета. Как бы «автор» – это тот, кому надлежит слушаться и кому надлежит повиноваться. Так вот, как бы именно поэтому и нужно толковать стихи. То есть он по отношению к себе становится в позицию лектор, читатель, да, и, соответственно, апроприирует комментирующий дискурс, да, и как бы и вот здесь-то у него и он начинает толковать свои консоны по принципу четырех смыслов. Там буквальный смысл, аллегорический, моральный и анагогический. То есть смысл. Техники, применяемые к писанию. Вот, да? То есть, иными словами, да, а как бы, ну, какая тут одна интенция, да? То есть речь идет о том, что вот, вот Данте, ну, сам, естественно, не отдавая себе отчета, толкует смысл, сенсо или сентенца, да, толкует смысл, становясь на точку зрения читателя. Да? То есть, иными словами, смысл текста даже вот в этом плане есть отношение. Не есть что-то, что существует в уме автора, а что существует как исторически, да, складывается как отношение. Он, то есть, иными словами, он интериоризирует в данном случае некое общественное отношение. Я понятно объясню?
Я понял, да.
Вот. То, опять же, возвращаюсь к тому, что смысл не есть intentione или intentio по латыни. Смысл не есть intentio, потому что это intentio, ну, как фонему, никто никогда не видел. То есть, нет, автор, конечно, может о ней говорить, но вот как раз на примере Данте видно, что сам автор как бы об этой intentio отчитаться толком не может. Он сам, ну, то ли пускается на хитрости, то ли не отдает себе в этом отчета. Это, конечно, не значит, что нет замысла. Это не значит, что нет, что автор пишет без всякой мысли, там, как Бог на душу положил, там, или чистая спонтанность, или. Хотя почему нет? Да? Почему нет? Ведь есть авторы, которые наоборот акцентируют спонтанную составляющую письма. Кто-то говорит, что это мне диктует, да, слова. Ну, один из самых известных примеров, это, наверное, Лала Рук, Сэмюэла Тейлора Колериджа, которому поэма приснилась во сне. Он пробудился, начал ее записывать, тут его позвали, он отвлекся и забыл, и все, поэма осталась незаконченной. Ну, можем не верить. Но факт остается фактом. Вот человек прервал поэму.
Но все-таки же произведение, в которых какой-то замысел есть, тоже же много.
Замысел есть почти всегда.
Ну да.
И более того, без замысла произведение, конечно, ну, трудно ожидать чего-то хорошего без замысла. Но это не значит, что смысл текста сводится к замыслу. Об этом же идет речь. Само творчество есть отношение. Не есть какой-то кирпич, ну, в смысле значения, которое человек таскает у себя в голове, вот, означил, а теперь этот кирпич путем означения передается.
Можно я вот вернусь, я просто все равно не могу связать это все. Вот так, я так понимаю, что вот тогда получается, что он Деридан.
Да.
Он, когда говорит о метафизике наличия, он говорит о неких людях, которые пытались некие универсальные истины открывать. А он как бы говорит, что вот нет, это нереально. Или что? Что вот что истины как таковой универсальной нет, есть вот много истин.
Ну, Деррида, да, вот этого Деррида не говорит.
А что? А вот что такое тогда? Чем он от скептика обычного отличается? От Юма там или от каких-то еще древних скептиков, которые говорили, что вот истина.
Конкретно разбирать там.
Не, а в чем тогда вот, почему он называет это метафизикой наличия? Наличие чего?
Наличие интенции.
Что
наличие смысла.
Смысл он отрицает.
Вот смысла художественного произведения, например, да? Вот есть текст, да? То есть просто нужно правильно вникнуть в мысли автора, и мы получим смысл текста.
А он отрицает смысл.
То есть вообще. При этом все, кому не лень, говорят о том, что смысл великого произведения не исчерпаем. Но почему он не исчерпаем? Ну, для этого другое оправдание как бы придумано. Теория гения. Дескать, гений, вот он заложил неисчерпаемый смысл.
То есть смысла столько, сколько мы в текст вложим под ряда. И это тоже неправильно будет.
Ну, об этом уже можно... Этот тезис надо уточнять.
Тогда Гадамер, а чем...
Этот тезис надо уточнять. Это как бы...
Ну, а Гадамер разве не об этом говорит?
Да.
Так а Деррида в чем тогда?
Ну, перед Гадамером? Вы спрашиваете меня... Чем отличается Гадамер от Деррида?
Я спрашиваю,
что такое метафизика наличия?
Он Гадамера относил к метафизикам наличия?
Нет.
А кого ты тогда? До кого он это исключительно? До Гусарля?
До Хайдера.
Хайдер это тоже метафизика.
Тоже метафизика наличия?
Ну да.
Ну, я же с этого и начал. Просто Хайдегер как бы занимает промежуточную позицию.
Хитрее.
То есть он одновременно, да, критикует. Ведь Хайдегер, собственно, начинает с того, что он критикует всю метафизику. То есть он как бы завершитель метафизики. Вот он себе привилегированное такое положение. Он одновременно метафизик и в то же время завершитель метафизики. Он вводит нас в метафизику, и в то же время он критикует метафизику. Ну, такое вот двусмысленное положение у Хайдеггера. То есть Деррида очень многим обязан Хайдеггеру. Обязан прежде всего своим основным методом. То есть чтением. То, что у Хайдеггера является, ну, вещью эпизодической, то есть, да, там, сумышление с поэтами, там, или с другими, Хайдеггер любит говорить, ну, продумать чей-то текст, но он не все время тексты продумывает, он иногда и вообще о мире говорит, да, о технике вообще говорит, то есть Хайдеггер говорит о вещах, самих по себе, как бы, не о чьих-то текстах об этих вещах. Так вот, как я сказал, Деррида никогда не говорит о вещах самих по себе, ну, насколько я его читал. Он всегда говорит только о текстах о вещах. То есть вещах как данных текстах. И его способ как бы чтения текстов, это вот, по Хайдеггеру, продумывание вместе. Но только не в плане, что мы, вот Хайдеггер, он как бы там к какому-нибудь поэту, так сказать, присоседивается там. Гёльдерлина и так далее. Вот. И вот мы с Гёльдерлином, да? Мы с Федей, да. Вот. Так вот, Деррида как бы читает, ну, художественный текст он ведь тоже читает, но с художественными текстами, как известно, сложнее, потому что текст автора художественных текстов не вменяет. То есть не в том смысле, что они безумные, а в том смысле, что им нельзя вменить. Вот высказывание художественных. В этом одна из основных особенностей, если не основная особенность художественного текста. Художественный текст нельзя вменить автору. Потому что он всегда скажет, я не это имел в виду. А что он имел в виду, никогда невозможно установить. Почему? Потому что художественный текст, ну, вот как бы никогда не относится к конкретной вещи этого мира. Это не значит, что в художественном тексте нет конкретных вещей, да? Об этом говорим. То есть, как бы граница очень часто, вот в частности, Божественная комедия, там очень трудно определить, где реальность, где как бы вымышленный образ. То есть, конечно, Данте говорит о конкретных папах, которых он в ад кидает, о конкретных там грешниках, а не о вымышленных, там, хотя там множество и вымышленных образов, да, вот, но вымышленных не им, правда. То есть, имеется в виду, что у него там Дидона, Ахилл там, и так далее, да? То есть не им вымышленные образы. То есть практически вымышленных образов как таковых в Божественной комедии, по-видимому, даже и нет. Вот. То есть, но тем не менее, как бы, но все события вымышлены.
Отношения.
Да. То есть создается отношение между тем, как бы вымышленным и не вымыслом и не вымыслом. То есть художественное произведение – это отношение между вымыслом и невымыслом, и это отношение таково, что поэтому никогда нельзя точно указать и сказать, что говорится об этой вещи, да? Ну что, как бы говорится не об этом, говорится вот о чем-то, что мы передадим с помощью общих слов. А там, где общие слова, там нужны следующие общие слова и следующие общие слова. Или не общие слова. Но каждый раз, когда мы придем к необщим словам, мы опять потом скажем, ну не это имеется в виду. То есть никогда, иными словами, художественное произведение не имеет конечного референта. Если остальные высказывания претендуют на то, что они имеют конечного референта, да, кроме философских, метафизических высказываний, ну, вернее, метафизические высказывания тоже на это претендуют, но этот конечный референт умопостигаем. Вот. Вот, но умопостигаемый по полной программе. То есть, как бы, да, напрячься, увидеть, и абсолютная идея, вот она, как на ладони. Да? Понятно?
Понятно немножко, в смысле, что дальше видеть.
Вот это и есть метафизика наличия. Когда мы говорим о том, что смысл вещи можно истолковать во всей полноте. Или постичь во всей полноте. Да? И что автор уж точно знает, в чем смысл этой вещи. Не знаю. Я помню, когда привез Битову диссертацию, ну, Андрею Битову, он ее за ночь просмотрел, вышел утром и говорит, ну, вообще-то я не думал, что это так. Но вот оказывается, это и так. Ну, Битов специфический писатель, он как бы готов признавать, что его тексты, и, в общем-то, и сам признает, что его тексты могут содержать смысл, который... Да и не только он. Не все. Но вот Данте, например, был таким, что вот только то, что я сказал. Шаг влево, шаг вправо. Хотя при этом гулял как бы...
Я помню, я читал интервью с Виктором Мазиным, психоаналитиком. Он там рассказывал о каких-то прочтениях психоаналитических фильмов. А ему говорят, что ну так режиссер же об этом не думает, а ну, что он начинает делать режиссера, снимать кино. А остальные занимаются уже всем, как бы, остальным интерпретациями. Там, психоаналитики, зрители, каждый из которых играет по-своему там с материалом.
Да. Допустим, Дмитрий Быков говорит, что вот есть люди, которые думают рукой, есть люди, которые думают языком. Вот я из тех, кто думает языком, вот, и вот он там лекцию читает и говорит, вот сейчас я попробую что-то надумать. Там, ну, то есть понятно, что я готовился к лекции там, и так далее, но вот как бы, ну, вот есть такие люди, которые думают в режиме говорения.
Может,
я, например, не обладаю таким быстрым умом, к сожалению. Поэтому я говорю медленно, задумываясь и так далее.
Колокану еще можно отнести. Лакана все семинары, это лекции его Лакана.
А, то есть он начинал прямо в процессе, да, что-то?
Ну, прямо сразу я не знаю ни одного текста Лакана, который был бы написан.
Ага, не знал.
Ну, заранее он еще не записывал себя никаких?
Ну, еще там уже писал.
Ну, этого не знаю.
Ну, Мамардашвили тоже устный товарищ, как бы, хотя у него есть и писанные тексты. Вот. Так вот, значит, и вот он с одной стороны говорит это, а с другой стороны он, допустим, говорит Пастернаке и говорит о том, что вот, понять истинный замысел автора. И тут же он говорит, что там доктор Живаго писался больше 10 лет, хотя Пастернак был усидчивый писатель, трудолюбивый. И он там, когда ему нужно было, он перевел 100 стихотворений Бараташвили и две поэмы за 3 месяца. Так что, если бы ему нужно было быстро написать роман, ну, за 2 года он бы написал. Значит, этот роман надо было пережить. Да? В связи с этим вот, мне очень нравится одна фраза Льва Додина. питерского режиссера, по-моему, вот это вот, ну, самое такое честное примирение, его как-то спросили, ну, это, на такой творческой встрече с залом, вот, что-то там его попросили сказать о своих замыслах. Он сначала помялся, вроде того, что, ну, вообще о замыслах говорить как-то нескромно, замысел, там, все такое. Ну, типа слово из прошлого века, это слово к классикам относится и так далее. А вообще-то, говорит, свой замысел я понимаю только тогда, когда работа закончена. То есть это не значит, что замысла нет. Не значит, что нет мысли. Но эта мысль, она как бы формирует. Потому Пастернаку и 10 лет понадобилось, наверное, что мысль росла.
Может, он просто боялся?
Ну, зачем такие?
Ну, некоторые же знают заранее, что они хотят сказать.
Ну, это и к языку тоже относится. Это когда говоришь, язык как...
Ну, именно поэтому, как правило, не говорят ничего интересного.
И когда ты говоришь, ты часто не знаешь, что именно скажешь, и когда уже все сказал, ты только тогда можешь понять, что именно ты говорил. И потом там что-то другое начать.
Конечно, там автор просто так исходил мыслью свой текст, что он, конечно, лучше контролирует его, чем кто бы то ни был. Да? Но мы просто меньше времени тратим на этот текст. Хотя, с другой стороны, то, на что автор тратил время для того, чтобы ему просто это пришло в голову, потому что у него там несварение желудка было, или какие-то жизненные обстоятельства, или компьютер полетел, допустим, да, вот, как бы, у нас это в тексте уже рядом, и мы это расстояние пробегаем быстро, да, поэтому все равно не обязательно тратить столько же времени. Хотя, с другой стороны, автор, как бы, ну, у него контекст, как правило, у автора шире контекст видения, поэтому, да, нужна дистанция временная, чтобы мы могли более или менее на равных говорить с автором, как правило. Ну, как правило, действительно, авторы, это, ну, те, которые стали классиками, это личности помасштабнее, как бы попреданнее своему делу, поглощенные своим делом, и личности с большим тезаурусом. Большой контекст создает большое количество связей, соответственно, глубину смысла. Понятно, да? Ну, короче, это другая тема. Мы ушли от Деррида.
Вот. Я еще минут 5 смогу, наверное, покинуть.
Ну, может быть, давайте
заканчиваем. Уже 9 часов.
Сейчас 8.
Все равно мне тоже надо идти что-то делать с компьютером, потому что 8, ну, не просто завтра не хочется сидеть и его все время перегружать.
Потому что я, главное, писать. Не поняла, это все очень замечательно, я согласна, но собственно, как читать, жить-то надо.
В смысле, как читать? Ну, по буквам, по словам.
Встать в позицию, что мы ничего не можем знать, оно как есть, да, мы ничего не можем знать, но жить-то надо.
Я, по-моему, ничего такого не сказал. Как раз скорее противоположное что-то сказал.
Не можно,
да. Ну вот видите, да? Нет, ну...
Не смысл текста, не смысл предмета, не смысл постигаемых всяких конструкций окончательно.
Да.
И не окончательно.
А вы что, не согласны с тем,
согласна что... Согласна полностью. Я согласна, я говорю, ну жить там.
Надо жить.
Я не могу жить.
Вот как жить, а мы сейчас можем? Об этом не говорим.
И в частности читать тексты тоже надо.
Ну надо.
Надо. Надо.
А мы можем уже вопрос, мы, наверное, уже не хотим, да?
Ну, наверное, да.
Может, как-то кратко, но я не знаю, на этом.
Да,
про различия и.
Есть смысл просто на вторую встречу вынести и тоже.
Да, давайте на вторую встречу, серьезно. Это очень интересно.
А что у вас с временем? Вы можете, ну, наверное, завтра.
занято, насколько вы можете это, когда...
Ну, на самом деле, хотел бы сейчас уже вернуться домой, потому что мне что-то срочно нужно делать с компьютером, иначе у меня завтра рабочий день пропадет.
А мне завтра в 4 утра.
Так как я просто предлагаю... А что у вас с компьютером? Я занимаюсь просто этим.
Да. Ну, объясняю. Вот такая вот проблема. То есть вдруг перестают работать все программы, Word перестает сохранять. Как бы, скажем, ну, примерно так. Вот. И в основном на все попытки что-то, задать какую-то команду, он мне отвечает, что не хватает системных ресурсов. То есть он не хочет ни сохранять, ни загружать никакие программы. И единственное, что мне остается, это перегрузить его. После перегрузки он работает нормально. Через час начинается то же самое. И просто несколько раз уже такое... Я боюсь, потому что сохраняю на каждой фразе. Это тоже не творчество. Уже.
Процесса,
ну, такая фигня. Да, то есть иногда подает команды, скажем, когда я пытаюсь сохранить, он говорит, что то ли диск запорчен, то ли... Но основная команда это как бы типа не хватает ему памяти.
А вы смотрели в процессах, какой процесс там жрет вот этот ресурс?
Да смотрел, но вроде... Но, я выгружаю все из памяти, вот все, ничего как бы в памяти не осталось, все программы выгрузил, и все равно он не может загрузить ничего. И, скажем, когда я пытаюсь загрузить какую бы то ни было, вот я все программы выгрузил вот подчистую, да, ну только система остается какая-то. Пытаюсь загрузить хоть что-нибудь, Word, там Explorer, там браузер какой-нибудь, он мне на все выдает типа либо не хватает системных ресурсов для завершения операции и ссылается при этом на какой-то файл, ну я запомнил даже, где этот файл находится. Ну, это файл Chrome-X. Только он находится у меня там...
Chrome, который браузер?
Который браузер, по-видимому, да. Или пишет мне, значит, что-то такое, что...
сейчас, собрал. Здесь вариантов много, конечно. Может, вирус какой-то.
Может быть, вирус, да. Ну, как бы...
Ну,
как...
Кого?
Опять же, надо звать кого, да?
Кого-то.
Ну, я там позвонил товарищу. Человек, к которому я постоянно обращался, он сейчас не на связи. Другой товарищ, он сказал, что на следующей неделе постарается
раз
подъехать ко мне.
У меня в следующие 4 дня заняты будут. Точно.
Ну,
по полу.
А так-то раз...
Систему переустановить?
Ну, это же не сложно.
Наверное, надо переустановить систему. Вообще мне предлагают Kubuntu поставить, чтобы
у тебя все
были делами.
Кого?
Linux? Kubuntu.
Да. Так, а может вам надо почистить там отдельный файл?
Посмотрите, на диске C есть место? Ну,
да,
на
все, да.
5 гигов свободных.
Проверить диск.
Может уже сбоится моя память оперативная, вы протестируете его.
Ну, я не умею это все тестировать. Вот сейчас на ходу учусь, пытаюсь смотреть, пытаюсь там что-то как бы делать. Уже, в принципе, я уже все перебросил на внешний жесткий диск, чтобы можно было как бы... переустанавливать систему?
Скорее всего, это просто быстрее всего решит проблему. Просто если
причем
так вот с программами...
Получилось это... Ну, я пользуюсь Avast'ом, как антивирусом.
Да, я тоже.
Ну, вот. И получилось это у меня после обновления Avast'а. Ну, я не знаю, вследствие ли,
может,
но после. После обновления Avast'а он попросил перезагрузиться, я долго не перезагружался, а потом перезагрузился, и вот после этого началась такая фигня.
А другой какой-то есть антивирус? Может, раз...
Вот сейчас приеду домой, поэкспериментирую.
А у вас случайно два антивируса на одну систему не поставили?
Нет, у меня один.
Просто
у меня был Касперский, но я его удалил, поставил Avast.
Можно пробовать, вот даже тот Asset, он имеет 30-дневный период, вот, реальный. Можно просто поставить, пусть он проверит на вирусы. Там. Если все нормально, значит,
саму поставить?
Ну, Asset Note 32.
А.
Ну,
да,
это просто Avast мог это с системой закрывать. У меня раз антивирус полдиска переформатировал, а полдиска оставил такие.
Ну, Avast он не очень
сдохло.
Так удалите Avast, попробуйте просто удалить программу и почистить.
Уже, видимо, удалю, потому что делать нечего. Ничем он мне не помогает. Уже не помог.
И
не
странно, что
такое. Ну, самое главное, что...
Целый день, каждый час перегружаю компьютер.
Оригинально.
А в определенный момент он вообще перегружаться не хотел. То есть он просто не реагирует ни на какие команды выключения, так что пришлось его...
автоматическое. Ну, в смысле. Ну, посмотрите в загрузке, автозагрузка, может там что-то лишнее, знаете, вот как залезть, посмотреть, что загружается с системой вместе там.
Ну, я ж не разбираюсь там, там много всяких файлов загружено в системе.
Да, чтобы просто посмотреть, что это за файл,
процесс,
как правило, вирус.
Не, ну, если он работал нормально, да, а после обновления вас стали проблемы, значит, надо попробовать в первую очередь удалить АВАС.
Может, вирус какой-то АВАС пропускает.
Просто ты можешь по телефону как-то что-то сказать, Александр Анатольевич,
смотри, сложно, хотели сложно? Да пробовать надо, я же не сразу так
не могу. Да, конечно, это...
попробовать то, 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 там, потом. Ну вот если за 4 дня у вас ничего не получится, я могу потом.
У меня есть просто второй ноут, которым я очень давно не пользуюсь, я его достану и попробую сейчас работать на нем.
Ну если что, действительно.
Да, я через 4 дня буду на свободе, да, через 4 дня буду на свободе. Вообще без проблем.
Это обидно. Сейчас пошла работа, каждый день по 10 страниц пишу.
Девушка.
Целый день пропал.
Бесплатно.
Так, буду вот.
Тогда, ну, может быть, давайте тогда действительно вернемся как тогда Рида, и я еще подумаю.
Я, наверное,
над этим текстом.
Уйду. Мне завтра на работу с самого-самого утра. То есть я просто...
вот. Что касается различия, ну. Ну,
спасибо.
Тут надо по тексту двигаться. Потому что, вот как я показал, помните, в той фразе, как Деррида в одной фразе меняет значение понятия. Да,
то
есть это надо видеть, как он буквально в тексте вводит понятие, и вот ближайшее окружение этого понятия, оно переакцентирует, передвигает значение слова. Вот. Слово различие. Различание. Да. То есть по-французски это слово, которое образовано, ну тоже, опять же, вот это вот слово образ, самореферентное слово. От глагол «дифере», который одновременно имеет значение различать. И одновременно имеет значение отсрочивать, откладывать. Вот. И вот он как бы слово «différence» по-французски перепишется, вот там, где «ens», оно читается, «en», оно потом это читается как «en». Да? Так вот, «différence». Но Деррида меняет «е» на «а», как бы намекая на то, что это существительное образовано от глагола не «différence», в смысле «различать», а «дифере» в смысле «отсрочивать». То есть это как бы развлечение отсрочивания. То есть как бы отсрочка в том смысле, что как бы вот мы идем, думая, что мы пришли к означаемому, а это означающее рассказывается слово означающим и так далее, и так далее. Да? Но тут еще одна фишка. «Диферанс» через «а», оно... что через «е», что через «а» читается одинаково. То есть это чисто письменная штука. Это, опять же, демонстрация того, что фонетическое письмо да, на самом деле ну, не является изображением речи. Не является изображением речи. Да? Как бы, ну, по-русски это передают как «различание». Еще и «а» большое пишет. На мой взгляд, это ошибка. У меня, мне кажется, лучшая идея. То есть надо было бы писать «различие», а в скобочках вставлять «е». Развлечение, когда бы оно не читалось. Вот, как бы, но я не переводчик Деррида. Но если вы переводил, вот у меня есть такая идея, как переводить.
Еще раз,
развлечение, но взять ен в скобки. Тогда получится различие, развлечение. То есть различие и одновременно развлечение как процесс, как отсрочивание. Вот. Так вот, вот, собственно говоря, одно из. Дело в том, что. Опять же, вот это особенность текстов Деррида. Деррида не строит определений, не дает как бы такого определения, которое бы суммировало все. Он употребляет его понятие, носит такой характер. Вот он там дал какой-то пример, а там сослался на текст. Там он говорит о письме как о записи, как о культурном факте, который предшествует становлению вообще всех наук, является самой условием науки и даже, как он говорит, условием вообще идеальности. Ну, здесь он повторяет тезис Гуссерля, на него ссылается, скажем. А в другом месте он говорит о математическом письме. А в третьем месте он говорит о письме как биологической программе. Там намекает чуть ли не на ДНК или что-то такое. Вот. И как бы, то есть, а в едином зрительном поле феноменологическом все эти вещи, как единый эйдос, свести нельзя. Это тоже его особенность. То есть его понятие письма является как бы точкой скрещения разных лучей, пучков, да? Они не являются единым семантическим полем. Это мое толкование. Об этом у него нигде не сказано, но я вот анализируя логические его тексты, пришел к такому выводу. То же самое и с понятием развлечения. Поэтому нельзя дать общее понятие развлечения и указать как бы область его применения. Он просто взял вот так вот разные примеры, а потом обобщил.
Практика, да? Ну, по сути, каждое конкретное развлечение это какая-то практика. Это не термин, не понятие, а это что-то, что употребляет, да, можно?
Ну, немножко не так все-таки, наверное. Ну, в общем, да. Ну, да. То есть взяты разные, ну да, разные примеры, практические примеры. Но эти примеры как бы не сведены в единую картину. Вот единой картины Деррида не дает. Он в принципе, как и Хайдеггер, да, тот вслушивается, а этот вот говорит о письме, вот, говорит о неналичии, так зачем же ему следовать этому методу? Окей. На этом пока завершим.
Это
на всех, да?
Да, на всех она принесла.
Сколько суток?
12.
Давайте, может, сразу и договоримся насчет следующей
продолжения. У меня будет точно без сдачи.
Я не способен сейчас договориться. До тех пор, пока я не понимаю, как я работаю, я, прямо говоря, не способен.
Ну вот, тогда будете...
Давайте все-таки, потому что вот я сегодня потерял темп работы.
Скажите, там понятие применения как плакана. Плакана, что означает,